Добрый вечер. Звук приемлемый, качественный. Хорошо слышно. Буквы выговариваются. У нас будет один вечер. Я смотрю сюда, а публика с двух сторон. Нужно так это смотреть, научиться. Куда мне? Сюда обращаться и сюда буду обращаться. У нас будет одна лекция всего, небольшой семинар. Мы должны сделать краткий обзор очень важных тем, как бы синтез многих важных тем рассмотреть, потому что жизнь человека рассматривается, конечно же, в синтезе. Это совокупность различных сфер, различных его возможностей, способностей, очень много скрытых энергий, о которых мы сегодня будем говорить, которые, конечно же, мы хотим раскрыть. Современная психология это подтверждает, что более 80% своих возможностей человек не использует нынешний современный. Но я, опираясь на опыт, могу сказать, что это больше гораздо. Почти 100% человек сейчас не использует своих возможностей. Даже самые яркие и талантливые люди не так много. У нас гораздо больше возможностей, чем даже мог показаться. Собственно говоря, если рассмотреть величие человека с позиции Вселенной, то, наверное, нам будет трудно даже в это поверить, что человек может стать таким, может быть таким. То есть что ж такое совершенство в полном его смысле слова? И откуда у меня такая убежденность? Ну, я буду рассказывать об этом в течение сегодняшнего вечера. И надеюсь, что мы получим вдохновение к жизни больше после этой информации, что нам захочется сделать что-то очень большое в жизни, и мы получим также толчок потенциальный к тому, чтобы совершить что-то в своей жизни необычное, в общем, ради чего мы хотим жить, что-то мы должны сделать необычным в своей жизни, хорошее. То есть я надеюсь, что будет прилив позитивной энергии. Это своего рода будет медитация, позитивная медитация, которая будет отвергать все неблагоприятное в нашей жизни, в процессе нашей беседы, и принимать все благоприятное. И для этого мы будем идти путем анализа Санхи. Философия Санхи буквально означает считать. Считать. То есть, если мы хотим понять что-то, так же, как в современной науке, этот метод применяется, но называется по-другому. Дифференциация, интеграция. Если мы хотим понять что-то, какой-то предмет, например, вот это устройство, установка, я не знаю, что такое, но мне показывают здесь звезды в этом планетарии. Если мы хотим понять, что это такое, как оно устроено, то, скорее всего, начнем с вами разбирать это устройство. Верно же? Это называется дифференциация, а потом интеграция, потом собрать нужно вместе. Если вы разобрали эту вещь и смогли собрать, считайте, что вы понимаете ее. И вот сегодня мы будем делать это по отношению к нам самим, к человеку. Разберем как бы всю структуру личности, опираясь на древнейшие книги, веды, которые мы изучаем продолжительное время. Научным образом, именно привычным для нас, будем разбирать. Не теоретическим, а медитационным методом, находя подтверждение внутри себя, будем идти вглубь, дальше, до основания, и затем соберем снова. Ну, уже сами поймете, как ее лучше собрать, эту, свою жизнь, вот, свою структуру. Нужно сейчас просто ее рассмотреть для начала. А там можно сделать и выбор самостоятельно, как, в каком, в каких комбинациях она будет лучше для вас выглядеть. Потому что сейчас, если мы не знаем об этом, эта комбинация выглядит несколько случайной. Ну, как бы не совпадает с моими желаниями. То есть карма существует. Карма, значит, нечто навязанное мне также из моей жизни. Как, например, моя сестра, она сказала мне, что я расстроена, потому что родилась девчонкой. Я не хочу быть девчонкой. Вот, например, это пример жизни. Кто-то может не хотеть быть девчонкой, кто-то не хочет быть мальчишкой, кто-то не хочет быть стариком. А приходится принимать, видите, что-то навязывается нам, безусловно. И мы рассмотрим законы кармы и принципы свободы, также опираясь на те же древние книги, знания. Потом мы представим несколько книжек, специально подготовленных для вас. «Карма. Реинкарнация». Это мы издали недавно на Украине также. И в России издавались эти книги. Это новые издания, хорошо проиллюстрированные. Карму мы с вами не будем диагностировать, потому что веды это не рекомендуют делать. Диагностика кармы, это вы сделаете сами для себя, неплохо. Но вообще углубляться в этот закон не рекомендуется, потому что человек запутается в нем, крайне сложный. Скорее нужно понять всего главные вещи. Как, например, если это устройство сложно, не знаю. Но если я пойму принцип его устройства, как пользоваться, я могу пользоваться. Даже не знаю, как это устроить. Это слишком сложная какая-то вещь. Я просто изучаю принцип пользования. Как в машине. Я не знаю, что там с двигателем происходит. Но я знаю, нужно педаль нажать, скорость включить и вращать рулем. Все. Все в моих руках, видите, работает. Даже не знаю, но принцип нужно знать. Принцип – это принцип управления. И поэтому эта наука, о которой мы сегодня будем говорить, передавалась в прошлом праведным царям. Буквально звучит это так. «Эвам парам прапраптам имам раджаши виду» – санскрит, древний текст. То есть это знание передавалось только праведным царям раджа риши, раджаши виду, чтобы знали. Для чего? Как вы думаете? Для чего это передавалось именно царям, управляющим? И причем еще праведным. Для управления миром. Считается, что тот, кто не постигнет эту науку, не сможет управлять ни миром, ни семьей, ни обществом, ни своим умом. Не сможет контролировать свою жизнь, управлять своей жизнью. Поэтому иногда мы чувствуем, что нас куда-то несет по течению этой жизни, а куда не знаем, где мы пристанище какое-то. Мы не знаем. Мы не знаем еще эти законы до конца. И вот сегодня мы опираемся на эту древнюю науку. Но вкратце о ведах, поскольку мы опираемся на эти древнейшие писания. Известны два вида вед в современном мире, два источника. Одинаково называются веды, русские веды и индийские веды. Это условное название, потому что в то время не было ни Индии, ни России, вообще не существовало. Была одна ведическая культура, разнообразная. В России это Акунёва, Аркаим. Я думаю, что на Украине тоже есть такие находки. В Средней Азии есть остатки ведических городов, храмов, цивилизаций. То есть такие подтверждения можно найти в истории. Махабхарате, что единая была планета под одним флагом, называлась Бхарата Варша, вся целиком, и называлась ведическая культура. Ну, веда значит буквально знание, культура знания. Есть культура невежества, есть культура в страсти, есть культура в знании. Вот веды это объясняют. То есть, что это за культура в знании? Это означает, что бы мы с вами ни делали, слушайте внимательно, что мы с вами не делали, это для нашего очищения, для нашего счастья. Это означает не делать то, что приносит страдания в этой жизни. Ни нам, ни другим. Чтобы не увеличивались страдания. Это культура знания. Культура в невежестве наоборот. Мы что-то делаем для будущего, хорошего будущего, а получаем плохой результат. Страдания увеличиваются. Даже не знаем, почему так. Культура в страсти, значит, мы делаем то, что выгодно, с позиции выгоды. Не знаю, насколько это полезно для других, но для меня это важно. Поэтому я это делаю. Мне все равно, пускай каждый сам за себя отвечает. Это культура в страсти, культура в невежестве – это сплошные страдания, культура в знании – как раз уменьшение страданий. Вот так это объясняется в ведах. Индийские веды были записаны в Ясадевой 5000 лет назад примерно, на санскрите. Они хорошо сохранены, поскольку они записывались на медных пластинах, на пальмовых листах и переписывались постоянно, хранились глубоко в храмах, монастырях. То есть не распространялось широко это знание. Но сегодня мы его распространяем широко. В этом есть причина особая. Потом позже этот вопрос рассмотрим с вами. То есть знание-то секретное. Но не переживайте. Секрет этот открытый. Открытый, но и секрет. Если даже услышим, все равно не все поймут то, что надо. Раджа, Риши, праведный царь, услышит. Помните сказку? Прогулого короля. Только умный человек увидит на нем одежду. Но в этом случае, в данном случае, это не обман, так и есть. То есть через призму праведных поступков и запаса добродетелей можно усвоить то, что здесь говорится. Это не информация, не академическое образование. Сейчас мы потом к доске подойдем, начнем описывать эту структуру, увидите, она поможет вам во всех областях вашего профессии, в семейной жизни, где угодно, во всех. Это ключ. Сегодня мы говорим о ключе, доступ к этим ведическим древним наукам, которые считаются нетрадиционными, поскольку ключ потерян. Они традиционные, увидите сами. И вы воспользуетесь ими многие, кто захочет. Но сначала нужно понять науку главную, науку о самом себе. С этого начинается. Итак, веды, они разделены на четыре части. Атхарва, Риг, Яджур, Самаведа. Что такое веда? В целом, если вкратце описать эти четыре веды, о чем же они говорят? Это объем гигантский. У нас не представится возможности изучить все веды в течение даже жизни. Не нужно, это большой объем еще. Тем более санскрит, сложный язык. Но о чем же говорят веды? Суть этих вед, вкратце если говорить, это наука жертвенности. То есть путь к счастью лежит через жертву, через самопожертвование, через отдачу. Причем отдавать нужно хорошие вещи. Для этого нужно иметь таланты, верно же? Потому что то, что вы хотите дать, многие могут не взять. Ну, то есть я вот хочу завтра дать вам всем музыкальный шедевр. Приходите сюда, я музыкальный шедевр вам завтра дам, за ночь сочиню и получите. И завтра я сыграю какой-нибудь галиматью, вы скажете, нет, такой шедевр нам не нужен. То есть дать не так-то просто миру. Мир не принимает. Многие хотят дать что-то хорошее, великое, но не всех это получается. Так вот, это наука, яджур-веды, в целом она, яджур, наука жертв. Она обучает человека делать великие вещи, которые приемлемы и полезны для всех. Это путь к счастью. Каждый вкладывает лучшие вещи. Великолепное что-то делает человек. То есть это наша уникальная природа. Скрытых этих талантов, скрытых возможностей. И мы очень хотим их раскрыть. Яджур-веда. Также есть дополнение к ведам. Это пураны, их 18, для разных типов людей, по 6. На разные типы людей. Три типа людей существуют. В страсти, невежестве, добродетели. Поэтому разные пураны, разные исторические хроники. Есть 108 упанишат. Это философское описание знания. Веданта сутра – это венец веды. Сложнейший трактат, мы его касаться сегодня не будем. Практически сейчас мы не сможем его с вами охватить. Нужна специальная подготовка. Есть Бхагавата Пурана, в которой 18 тысяч лог. Чистейшая Пурана, считается, Амала Пурана. 18 тысяч шлок. Лучшая из них. На одну шлоку требуется изучение современного человека один месяц. Значит, у нас опять не представляется возможности в течение жизни познакомиться с Амала Пураной. Изучить ее так глубоко. Поэтому, если мы все же обретем ключ, вы сами сориентируйтесь. Русские веды, они записаны в рунах, сохранились плохо. Не классифицированы так, как индийские веды. Комментарий нет, автор неизвестен, то есть 7,5 тысяч лет насчитывают ученые. Хранились в клубочной письменности. В России это известно. В сказках мы слышали об этом. Иванушка берет клубочек и раскатывает по клубочку, дорожку находит. Вот так делали. Брали ниточку и выкладывали в тексты. Проклеивали. Высыхало, смотрели в клубок. Нужно прочитать, разматывайте клубок. Тех, кто собирается читать. То есть и на полочке клубочек прячется, видите, спрятанное знание. А дело в том, что если человек получает неправедную эту информацию, он может злоупотребить ей. Например, Адольф Гитлер, он также изучал веды. И был вегетарианцем. Он использовал знак силы, знак солнца, свастику. Но его сила интересовала. И в сочетании с его демоническими качествами это принесло ужасные страдания, ужасные катаклизмы. Вот видите, один из примеров. Откуда он взял такое могущество, спрашивается? Из вед. Если захотите, я позже расскажу его концепции, что же дал ему такую уверенность и силу именно действовать на такой платформе уничтожения. То есть нормальный человек не способен на такое, а он смог это сделать. То есть причина — ведическое знание неправильно понятое. Ну, отсюда вот этот момент, скрывается знание. Поэтому нужно получить из верного источника такого условия. Русские и индийские веды, они аналогичны в информации, просто объем разный. То же самое все. Даже терминология похожа, слова те же самые, цифры те же самые. До сих пор с вами считаем на санскрите все, русском. Один – ади, начало санскрита. Два – два. Три – три. Четыре – чатур. Пять – панча. Шесть – шат. Ну, видите. И много-много слов, которые мы используем до сих пор, это санскритского происхождения. Ну, это лингвисты уже занимаются этим. Как бы они согласны с тем, что это мать всех языков, это Деванагари, язык полубогов, санскрит. Итак, приступим же к человеку. Как мы сказали, он не пользуется современными понятиями и методами. Философия Санхи. Давайте будем разбирать свою личность, пойдем вглубь. И по пути рассмотрим законы взаимоотношений любви мужчины и женщины. Хорошо? Параллельно с этим знанием, чтобы вы все это на примерах узнавали и представляете, картины видели.
вам.
Насколько вам будет Сиддханта, скорее не знаю. Она в глубине, надеюсь. Вы рассмотрите, да? Так, есть ли шнур? Хорошо. Итак, познание человека начинается с платформы воспринимаемого знания, доступного восприятию чувств, так говорится. Есть два вида знания. Воспринимаемое чувство и невоспринимаемое чувство. Вот начнем с доступных простых вещей. Значит, что такое человек? Человек, то, что мы видим с вами друг друга, это тело, состоящее из органов чувств. Правильно так я как считаете? Состоящее из органов чувств. Тело человека из органов чувств. Так можно его целиком представить. Давайте их все пересчитаем. Мы на части сейчас разложим все функции. Какие-то чувства у нас есть, восприятие. Я напомню, что их 5, а вы говорите, я запишу. Пожалуйста. Слух, правильно, есть такое чувство. Еще. Осязание. Зрение. Обоняние. Вкус. Вкус всегда последний. На всех лекциях, всегда. Это у меня 1001 лекция, и всегда вкус последний называют. Я сначала не понимал, почему, но с какой много совпадений. Это не совпадение, это закономерность. Язык – самое активное чувство. И самое незаметное к этому. Его воспринимают последним. Итак, вот 5 органов чувств. Они так и называются на санскрите. Гьянендрия. Гьяна – знание. Индриани – чувство. Чувство для приобретения знания. Вот такие. Они работают так. Если железо и магнит приблизить, то они соединяются, оп, стремятся друг к другу. И так чувства стремятся к объектам чувств. Глаз к форме, ухо к звуку привлекается. Касание, значит, к каким-то предметам поверхности. Язык к вкусу. И они вот в этих вот сферах блуждают, гуляют как-то. Плавают. Прострация называется. Если вы отключите какую-то от обязанности, отвлечетесь, это называется прострация. Сидите так и просто блуждаете. И вдруг что-то появилось, привлекает, оп, и вы замечаете. Вот так. Схватывает объект раз и привлекает затем уже сознание. И идет восприятие. Если нет внимания, нет восприятия, заметьте. То есть внимание, чувство должно привлечь внимание к этому объекту. Тогда идет восприятие после этого. Итак, они блуждают, ищут, находят, затем передают информацию вглубь. И там внутри у нас есть некто необычный. Он внутри находится. Если органы чувства не выведены наружу, мы смотрим изнутри из глаз, так? Изнутри мы смотрим, изнутри мы слушаем. То есть видеосистема, аудиосистема, все на месте, все работает. Но ум не выведен наружу. Заметили? Если мы его выведем наружу, то неприятно было смотреть на все. Он там внутри, он как бы такой орган чувств, который не выведен наружу, но принимает информацию от чувств. Это ум. На санскрите манас. 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 Ну, в русском скажем ум. Это тоже чувство. Но вот смотрите, какое универсальное. Необычное чувство. Если ухо только слышит, глаз только видит, нос только обоняет, и все, локализованы все органы чувств, отделены друг от друга, то ум может одновременно видеть, слышать, обонять и связать. Все успеет одновременно. Это называется умонастроение. То есть, когда вы видите все неприятным образом, форма отвратительная вокруг, запахи ужасные, на вкус еще хуже. Трогать вообще не представить невозможно. И что в уме появляется, какое состояние? Какая плохая жизнь вообще. Как все плохо, безнадежно совершенно. Ум погружается в такую депрессию сразу. Это умонастроение называется. Вот это чувство. Если все органы чувств страдают, все органы чувств страдают, все в уме ад появляется. Состояние очень тяжелое. Вот люди погружены в депрессию, это из-за того, что их чувства вот подавлены. Либо они ничего уже красивого не видят, привлекательного, либо они на самом деле находятся в плохих обстоятельствах. Утомленные чувства уже, знаете, извращенные чувства называются. пресыщенные чувства, и наступает депрессия, разочарование, вплоть до самоубийства. Представьте, какая сила, а? Неудовлетворение. Человек готов покончить жизнь с собой, если он получит какого-то счастья, какого-то вкуса. И наоборот, если мы делаем праздник, как Новый год, включая музыку перед Новым годом, на слух, осязание такой хорошей, приятной одежды, мебель, кресло, сиденье, видим хороший интерьер, картины красивых людей, прекрасные духи, французские все, вкусные блюда уже вот-вот-вот на подходе, и в уме возникает предчувствие какого-то счастья. И мы понимаем тост, говорит, будем же счастливы все в 2008 году. В 2007 мы не были счастливы, и уже 2007 лет мы не были счастливы, но в 2008 году будем счастливы. Это прибой интенсивный, мы верим. Это называется вот умонастроение, что чувство приятное, любит, ощущение праздника. Значит, вот один из рецептов, если вам плохо, вот депрессия, и нужно выйти из нее, сделайте маленький праздник, маленький фестиваль дома. Приготовьте пир, включите музыку, оденьтесь красиво, помойтесь, подушитесь. Вот и вы почувствуете, как бы жизнь начинается заново, есть надежда какая-то. То есть вдохновение почувствуйте в уме, стимул клёвно. Так как, например, люди, они же так и делают, они встречаются на дискотеках, они специально такие места, где вот можно все красиво, приятно общаться с музыкой, с выпивкой, ну, какие-то вот такие вещи, и стимулируется, через грань чувства стимулируется взаимоотношения. И глаз смотрит на какую-то форму, говорит, смотри, это она. И кругом музыка, и духи, ой, это она, точно, я знаю, узнал ее с первого взгляда. И чувства, они, знаете, они же видят прекрасную форму, прекрасные запахи, голос, как у канарейки. Человек может влюбиться просто. В уме, влюбленность в уме уже возникает. Воображение начинает подключаться. О, какой объект вообще. Он и такой должен быть, и такой. Я знаю, какой он. Я хочу его. Я привожу пример из книги рекордов Гиннесса. Интересная информация, однажды прочитал. Был очень удивлен этой информацией. Парочка одна из Бразилии, по-моему, они влюбились. Но родственники запретили. Им брак с двух сторон перебыл. И поскольку там любовь большая, у них зафиксировано было 4 попытки неудачного самоубийства. Неудачного попытка. Первая была попытка, как в приключенческом фильме, они сели в автомобиль, остановились со скалы и в море упали. Не царапин, не синяка, нормально. Они уверили уверенность, энтузиазм, поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и спрыгнули. Парочка была, конечно, ого. И тоже ничего, просто приземлились хорошо. Ничего. Книга рекордов Гиннесса описывает это. Третья попытка была очень интересная, необычная, уже творческая. Была одна петля на двоих, они повесились. Легко оборвалась, потому что двойной вес. Четвертая попытка была бы успешной, я думаю. Потому что два револьвера они взяли друг против друга по команде раз, два, три нажимать курок. Отчаянные вообще ребята. Но родственники, как в кино, они ворвались в последний момент, вот остановились, и револьверы схватились, сказали, ну раз такая любовь, ладно, будьте вместе, может вернется. Ну раз такая любовь, ну мы не знали. То есть до такой степени уже. Хорошо. Самое интересное не это. Что через полгода они разбились. Это называется вот эта вот любовь воображаемая. То есть чувства они стимулируют, ум воображает, и кажется, вот мне кажется, что это так. И через полгода я вижу, это не так, она дура. Так они говорят. А он кретин. Мой дядя сказал моей тете, когда разводился с ней, ты Буратино. А знаете, какая красивая тетя у меня была? Я помню ее счастье, был ребенком, я помню день ее свадьбы, я не понимал, что она такая счастливая. Она была такая счастливая, что рядом с ней, знаете, как будто ног не чувствовал вообще. Я до сих пор помню этот образ счастья ее, без причины. Ее красивая одежда, ее улыбка, еще набежала со мной куда-то. Я говорю, а что сегодня свадьба у меня? Я замуж выхожу. Этому печать всю жизнь говорит, что же потом, через несколько лет, ты Буратино. И он ушел. Вот это понятно всем, я думаю, из опыта жизни, ничего секретного не говорю. Но мы сейчас рассматриваем функцию, почему так происходит, почему. Потому что чувства имеют свойство пресыщаться. Если мы строим свою любовь на платформе чувств, то должны знать, очень скоро они пресытятся. Это становится привычным, рутинным и уже скучным. А скука – это уже форма страдания. Скука – это уже проблема. Это уже депрессия начинается. И вроде бы люди любили друг друга, и вот, пожалуйста, у них все есть необходимо для счастья. И работа, и деньги, и квартиры, и любовь, и дети, а вот чего-то надо еще. На чего? Не знаю. И так, при помощи чувств можно стимулировать любовь, привлекать кого-то заново, еще кого-то привлечь, свежую какую-то модель привлечь можно. Потому что любовь, основанная на чувствах, она же зависит от формы, вкуса, цвета. Есть такие духи, знаете, для женщин. Они привлекают мужчин, а поют комаров. Очень удобно сразу, две функции. А вот фигура очень важна для любви. Так думают, понимают. То есть вот сначала жена, она же такая вот, смотрите. Я жену нарисую. Вот это талия ее. Нравится? Отличная талия. Всем нравится мужчина. Вот такую жену выбирайте себе. Мы выбираем такую жену. А потом проходит время и... Вот такая талия становится. Я женился на такой талии. Смотрите, я такую талию не выбирал. Я против. Ты уже не та вообще. Я уже чувствую, что ты мне не нужна вообще с такой талией. Меня привлекает другая талия. Когда меня другая талия привлекает, и жена недовольна, я ору на ее. Тебе ты лучше вообще молчи. Ты посмотри на себя. То есть это все в жизни мы видим подтверждение. Так, я сотру детали, чтобы не смущать никого. Вот это особенно. Это можно оставить. Это никого не смутит. Половину оставлю, ты напоминаю. Итак, видите, вот тут получаются некоторые неприятности, что есть очарование, разочарование. Потому что ум, его функции, отметьте, если кто-то отмечает, отмечайте, функцию ума принимать только приятное чувство и отвергать неприятное. Все, больше ни о чем не думает. Все, что приятное для чувств, он примет. И все, что неприятно, скажет, не надо. Не важно это, нужно, полезно, не полезно, он неприятно отвергает, приятно принимает. Вы слышали, что мы сейчас сказали? Все приятное он принимает. Неприятно отвергает, что означает? Он идет туда, где приятно. А там, где неприятно, не идет туда. Так определяется путь судьбы. Вот он, судьба. Ну, вы же уже видите будущее, согласны? Знаете, вы же увидите будущее. Например, вспоминаю сцену опять же с детства. Я младший брат сестры своей, она на 4 года старше, поэтому не все понимаю, о чем они смотрят, ссорятся или говорят. Но запомнил одну вещь. Опять они ругаются, сестра огрызается, как обычно, она же подросток. Мать гневается еще больше. И вдруг говорит, это был финальный ее приговор, ты будешь страдать всю жизнь. Даже я испугался. Даже сестра прекратила ругаться. Я еще говорю, почему, откуда он знает? И она добавила, потому что это очень гордое. Мы знаем будущее. Мы знаем будущее. Если вы изучите тип наших чувств, он разный, то есть наши вкусы, вы поймете будущее свое. Вот туда-то вы и пойдете. Куда вкус. Вот там, где пища животного, там охотник и сидит, но знает, он придет туда сам. Есть такая история. По-моему, случилось в Киеве, точно не помню. Вполне возможно, что она в Киеве случилась. Один человек пошел на рынок, жена послала его за овощами. Он пришел, достал деньги из сумки, взглянул за прилавок и перепугался до смерти. Там смерть стоит. О, и смотрит, вот, улыбается. На смерть испугался, все выронил, убежал, деньги бросил, пришел домой, жена, я ухожу. Уезжаю немедленно к брату. Какой тут город соседский?
Житомир.
Житомир. Житомир, брат уезжает, точно так было. И ушел. И жена там, испугали уже до смерти. Кто там на рынок? Говорит, разберусь, взяла скалку, пошла на рынок, увидела, вот сумка, деньги валяются, что это такое-то? Ты тут, а, смерть стоит. Ах, так ты напугал кого мужа. Смерть не смотрела на женщину. Серёд сказал, я не хотела пугать вашего мужа, просто очень удивилась. Что он тут делает в Киеве? Завтра жду его у брата в Житомире. Это наша судьба. Мы сами ее выбираем. Как? Если хотите изменить судьбу, измените вкусы своей жизни. Записывайте. Это не так просто сделать, дорогие мои. Это хорошая теория. Это практически невозможно сделать. Или до какой-то маленькой степени. Попробуйте сказать наркоману, не принимая наркотики. Да, если не будет принимать наркотики, не думайте, что он бросил. В уме он будет каждый день их принимать. Всю свою жизнь. Вкус фиксируется на всю жизнь. Только одним способом можно иметь вкус. Вот это запишите, пожалуйста. Одним способом. Испытать более высокий вкус. Все, никак больше. Поэтому, если мы говорим о любви, мы ее сейчас так открывали немножко, такую любовь. Но а что делать? Ведь она же будоражит ум по-настоящему. Это сильный вкус. Как из нее? Говорит, вот так, не поступая, мама, у тебя чувство, а я не могу по-другому. Видите, судьба есть судьба, от нее не уйдешь. Я жить не могу без этого человека. Вот сейчас. А на мне наплевать просто. Поэтому есть еще уровень. Не один, правда, уровень. Доберемся до многих уровней с вами внутреннего нашего мира. Над умом располагается будхи, разум, так назовем по-русски его. От этого слова Будда, будхи, разум, это можно сила воли, в миру называется так обычно на обиходе, как сила воли, сила свободы выбора, способность правильно сделать выбор. Например, представьте, какой был будхи у Сталина. Собственно, это был мистик, на уровне йогов Сталин находился, развитых йогов. Ему делали операцию для наркоза, полосовали его тело. Знаете, как он терпел молча? Даже не сказал. Один духовный учитель сказал, что Сталин был настолько сосредоточен на делах государства, что мог терпеть операцию для наркоза. Ну, какая йога. Это такой будхи, такая сила разума. Когда его сын попал в плен фашистам, и фашисты поняли, что это сын Сталина. О, уже выгодно обменять его на генерала. Не на одного, может, пленного. И предложили Сталину, твой сын, и вот несколько генералов в обмен. Народ смотрел, думал, что Сталин скажет. И Сталин сказал, я рядового на генерала не меняю. Вот такой разум, вот такая сила. Это внутренняя сила. Принимать решение. Но не путайте, что это холодный какой-то рассудок, бесчувственное что-то, не совсем так. Если рассмотреть с позиции любви, то будхи — это и есть любовь настоящая, но не пробужденная любовь. Поэтому выглядит как свод законов. Если у человека не пробужденное чувство любви к другим, то мы говорим, не обманывает никого, строго очень. Мы не говорим «люби», он не понимает, что он говорит «люби». Что любит, любящий не обманывает, не делает так. То есть это выглядит разум такая, как палка. Не убивай его. Не пропадите, не крови, в ад пойдешь. Если вы думаете, что это разум, нет. Это отторжение разума в этом мире. Сам разум никакой. Если есть любовь, не нужно вообще никакой больше науки, никаких законов. Единственный закон – это любовь для души. Если любви нет, нужны большие своды законов. Как вот войти, как разговаривать, какого этикета, как не грубить, как понимать, как быть внимательным. Целая наука, целый свод законов, как нет этой возвышенной любви, это вот разум, вот это любовь на уровне разума. А любовь на уровне чувств, она эгоистична и относительна. Те же молодые люди, когда они женятся, они думают, что будем жить счастливо всю жизнь, и умрем в один день. Любовь до гроба у нас, мы говорим, если дали клятву. И уже через месяц-другой их жизни они сталкиваются с странными обстоятельствами, неожиданно. Какие-то мелочи вдруг становится невыносимыми. Такого не было. Мы не замечали даже это все. Слушай, ну, он чавкает. Чавкает, как поросенок. Слушай, не чавкает. Но я всегда чавкаю. В чем дело? Я не выясняю вообще заново свою любовь. Любит или не любит. Уже чавканье не нравится. А она, смотрите, ходит, шоркает ногами. Шорк по квартире. Слушай, прекрати шоркать. Вот эти вот простые вещи. Дорогой, я тебе уже 1000 раз говорю, не выдавливай просто вот так. Вот так выкручиваются. Да они ругаются на эту площадь, все. И почему не ругаются, как вы думаете? Потому что она продолжает шокать, он продолжает чавкать, он продолжает выдавливать. Это борется за любовь. Люби меня, какой я есть, все. Иначе это не любовь ничего. А любовь для себя — это я жив. Жертвенность должна быть. Не нравится, что чавкаю, все, я не чавкаю. Я иду сразу на жертву, видите? И все меняется. Хоть иногда меняется. Но это трудно. Трудно, если я хочу чавкать. Знаете, если человек спит, его нетрудно разбудить. Но если он притворяется спящим, вы не разбудите его никогда. Не так, что мне трудно будет чавкать. У меня просто вот еще сопротивляется внутри что-то. Вот она мне так сказала. То есть, нет, я буду чавкать наружу вообще. Это моя природа вообще. Свинская. вот такой, вот такая свинья, и все. Иногда люди вот идут, вот бунт, бунт, если существует внутренний бунт такой. Хотя знаю, что это плохо, это хорошо, вот все равно делают так, что мне нравится. И каждый в этом мире заражен именно философией бунта. Ведь мы же с вами наслаждаемся только бунтом, только собственной независимостью друг от друга. О чем еще? Потом страданий больше. Ведь я страдал тоже, но я на уступки не пошел, нет. Я до конца сражался. Я умер, но не покорен. Павлик Морозов. Меня не сломить вообще в семейной жизни. Ни первая жена уже не смогла меня сломить. Я этим счастлив, понимаете. У меня там много детей, от разных жен, но я счастлив, я не покорился. Вот это бунт называется. Но веды предлагают именно жертвенность. Не чавкать, не чавкать. Выдавливать так, хорошо, все проблемы. Можно сделать так. То есть уважение к природе. И разум, чтобы раскрыть платформу разума, что же такое любовь на уровне разума, это нечто необычное. Здесь я приведу пример из истории Будды. Любовь Будды называется история большая. Будда был монахом, поэтому это странная история название, правда же? Любовь Будды. Будда никогда не общался с женщиной близко. Он монах. Но история Будды его любви. Однажды Будда сидел с учениками под деревом и давал урок. Это называется молчаливая медитация. Я потом расскажу, что такое молчаливая медитация. Кратко. Будда сидит без движения, вот и все. Медитирует. На что медитирует, неизвестно. Ученики должны понять сейчас. 2 часа идет медитация без слов. Представьте, я сейчас на цели, неподвижно. И 2 часа медитируете на меня. А в конце я спрошу кое-что. Вы должны ответить. Так и будто он спрашивает, сколько раз ты изменил положение своего тела за 2 часа. Даже надо сосредоточиться почему-то. Так, я помню, дважды склад. Тут вернулась, тут раз. Кто сказал, нет, прости, 6 раз было, еще. Тут мне один чуть-чуть колыхнулся, тут еще что-то. И стали вспоминать, и до 16 раз подошел максимум, все, 16 раз обнаружили. Будда был очень недоволен уроком. Он сказал, 64 раза. Пока не станете внимательными, не станете совершенными. Вот это называется любовь, внимание. Все, что требуется, быть внимательным друг к другу. Не к себе, к своим желаниям, а к другому человеку. Вот это самая трудная наука. Но Будда так обучал, что все наше совершенство, весь успех жизни держится на внимание. Обратите внимание еще раз. Если вы хотите нравиться всем, есть одна формула простая. Всех выслушивайте до конца, и все вас будут любить. Но это трудно. А просто так. Я в Финляндии, в Хельсинки, иду мимо какого-то супермаркета, две женщины разговаривают. Финки. Я не знаю языка, поэтому чувствую себя хорошо. Я остановился около них, потому что была ситуация необычная, они говорили одновременно. Я остановился и стал слушать. Ну, бывает накладка, кто-то говорит, перебивает, так случается, но это было по-другому. Я остановился, стал слушать, и несколько минут стал неспокойно, разговаривали одновременно друг с другом. Не знаю, как они вообще время экономят, правда же? Одновременно говорили, слушать стал. Хорошо, был. Но в семейной жизни так и делайте. Самое главное уметь слушать до конца. Понимание приходит только через процесс слушания, как и сейчас. Все равно образуете форма лекции. Форма такова, что нужно лекцию дослушать до конца, условия такого. Поэтому мы сейчас погружены в слушание. И поэтому будет приходить все необходимое понимание, естественным образом. Если правильно представить информацию, вы получите правильное представление, все будет правильно. Итак, Будда опять сидели, сидел с учениками, и какой-то урок новый. И тут какая-то женщина появляется, она там крокодила из деревни в деревню. Женщина легкого поведения. Ну и походка, и такие манеры, идет, и там много мужчин, она идет туда. Естественно, автоматически. А там, в центре, такой мужчина, такой красивый, сияющий Будда. Вы не видели Будду никогда? Изображение. Очень красивый. Сияющий, но настоящий мужчина. Если так смотреть, такими глазами, очень красивый. Ну а женщина простая, легкого поведения, привыкла общаться с мужчинами, она сразу так чувствами сыграли, любовь с первого взгляда, говорит, я тебя люблю. Так и сказала присел. Ученики смутились, не знали, как будто. Что за женщина невежественная, такие вещи говорит, фамильярные. Но Будда что-то ответит сейчас. А Будда, если ответит, это будет что-то великое. Что Будда просто так ничего не говорил. И Будда ответит. Еще более великим образом. Он предложил, я тебя тоже люблю. Вот это да, очень люблю. Надо нам еще пересмотреть выбор духовного учителя. Как бы что, он монах, как он может такую женщину, так сказать, признаться в любви при всех. А женщина, она уже идет к нему, все, любовь же, правильно? Она уже хочет сесть рядом, вместе с ним. И тут Будда очень мягко очень с ней говорит, пожалуйста, я люблю тебя, но не подходи близко ко мне, не касайся моего тела. Мама, странная вещь ты говоришь. Люблю, не касайся тела, противоречие. Нелогично. Все, кого любил раньше, все касались моего тела. Какая же любовь, если не касаться тела? Знаете, как это называется, эта любовь? Кожная болезнь. Они мнут кожу. Слюнявят и мнут. Называется любовь. Это кожная болезнь называется. Если мы только об этом думаем, имеется в виду, это уже болезнь. Кожа. Поэтому состояние кожи очень важно для любви. То есть это всегда одно из главных составляющих. Тактильное восприятие, оно поддерживает вот эти вот чувства эротические, могут затмить. И вот эта женщина ему говорит, это странно то, что ты говоришь. Любовь поддерживается касанием. Но Будда отвечает, я буду касаться твоего тела, обещаю тебе. Ученики совсем расстроились. Что Будда обещание не нарушал никогда. Он уже пообещал касаться тела. Но я сначала должен испытать нашу любовь, а потом я найду тебя и буду касаться твоего тела. А, ну другое дело, сказала женщина. Тогда я спокойно, я пошел. Жду, приходи. Ученики загрустили, а Будда, как ничего не бывало, продолжил урок. И прошел год, ничего не происходило. Все это на наваждение какое-то было. Какая-то иллюзия приходила, май пришла, май ушла, ну и слава Богу, все не будет вспоминать все это. Бывает. Но ровно через год, когда они ели где-то пищу, Будда вдруг подскакивает на ноги, внезапно, ни с того ни с сего, глаза расширяются, руки поднимают вверх и бежит куда-то. Иду, говорит, к тебе, иду. Куда, Гуру? Гуруджи, куда ты? Любимая женщина зовет меня. Ну все, конец, он не забыл ее. Он год думал, а не теперь все, он падает. Конец буддизму. И Будда очень быстро бежал, ученики могли даже догнать его. Но примерно то же самое место, они встретились впервые с этой женщиной. Она была там. Но что-то было. Это лежала женщина, пораженная проказой. Кусок мяса гниющего. Кровь, гной, зловоние от тела. Все отшепнулись, Боже, это она. Это оскорбление Будды, реакция, смотрите, что с ним произошло. Оскорбила святого. А Будда берет ее на руки. Говорит, я тебя люблю. Я касаюсь твоего тела. Ну, где ты возлюблена сейчас? Почему ты приходит? Почему сейчас не касается твоего тела? А я тебя люблю. И женщина вдруг увидела, что это Будда. Он ее исцелил, она стала ученицей. Это история любовь Будды. Поэтому не путайте разум, как что-то такое надоедливое, какие-то наставления, какие-то ограничения постоянно. Нет, это делается формально, для того, чтобы человека пробудить к более высшей ветвице, к высшему вкусу. То есть откажись от низшего, возьми что-то высшее. Но поскольку он привязан, он трудно. У меня самокат есть, больше ничего нет, видите. Последнее транспортное средство, у меня самокат, ну ничего. Последний самокат. Я говорю, тебе дай самокат. Ну не могу, ну будьте людьми. Ну последний самокат, ну как. Да нет, вы не поняли, вот у меня же этот замен. Ага, другое дело, несложно. Если речь о таком мнении идет, то говорим, несложно, да, безусловно. Но вы понимаете, что ответственность выше, если мы получаем высший вкус за нашу жизнь. Это уже высшая ответственность, выше рамы. Нужна подготовка, чтобы принять высший вкус также. Зная это в прошлом мудрецы шли на великие аскезы. И тратили много времени, чтобы вот именно обрести этот высший вкус, а дальше вы уже становитесь свободным человеком. Возвещает высший вкус. Ничто плохое к вам не приклеивается. Хотите воспитать ребенка? Дайте ему хороший вкус жизни. И все остальное к нему не прилипит и прилипнет. Знаете, лотос. Если возьмете его так, целиком в грязную воду опустите, подержите. И выньте обратно, он будет чистый. С него все скатится, не смачивается вода. Вот это называется чистое сознание. Очищенное от дурных помыслов, чистый ум. И мы поговорим немножко об уме, этот манас. Какая сила в нем? Манас, ум, вот эти мысли, ум, настроения формируют наше грубое тело. Вы не замечали это? Например, сейчас я был в медицинской академии в Алма-Ате. И мы говорили об этом детекте. Студенты сказали, а мы уже знаем, это известно, есть формула любви. Любовь можно вызвать искусственно сейчас, есть химическое вещество, найдено. Как его нашли? У влюбленного человека кровь, состав крови меняется. У нас состояние любви вырабатывается наркотик в крови. Человек счастлив. Наркоманит просто. Поэтому если вам кто-то признается в любви сейчас девушке, можете поставить на анализ крови и пусть справку принесет. Там уже могут подтвердить, что любовь на самом деле есть у него. Химический состав крови изменится. Страх, адреналин, это известно, тоже меняет состав крови. Зависть, яд вырабатывается в крови. А чего же мы страдаем? Ум вырабатывает все. И видел один интересный эксперимент еще в детстве, опять же. Мой друг попал в него, в этот эксперимент. Известный психолог Любавин был, он приезжал по всем городам Советского Союза в то время. Человеку было 120 килограмм веса, гипнотизер известный. Ходил на сцену людей, там они у него там взрослые люди там машинки играли, женщины куколок там, детей превращал, все что угодно, католические мосты, два молодых людей таких, затылок на бусминку стула, пятки на другую, вот такой мост человек делает, он еще садится на нее сверху, 120 килограмм раскачивается. Это все показывал нам, что такое ум. То тело камень, и все, камень. Но что было с другом? Он сказал, это будет редкий эксперимент, поскольку этот человек тоже редкий, хорошо спит. Вот вдруг хорошо засыпал, не беглось. Он усыпил, дал луковицу и сказал, это яблоко, видишь, пожалуйста. Он попал в точку, потому что это крайний север, там яблоки были дефицит вообще для детей. И мой друг, будучи еще-таки подростком, он вцепился в эту луковицу во сне. И сразу вот схватил хорошую там, четверть яблоко, луковицы и жует, улыбается. И мы хохочем, ну, дурака сейчас накормят луковицы. И психолог говорит, если здесь есть родственники, пожалуйста, не беспокойтесь, лука ему не будет, его кровь выработается, яблочная кислота. Лука не будет там. И мы потом почувствуем, запах яблок идет. Мы даже испугались головы. То есть он на глазах у всех лук превращал в яблоко. Вот он, ум. Пожалуйста, недооценивайте его. То есть сейчас мы настолько зафиксировали, что мы не можем, это йога нужна, чтобы ум сдвинуть вот с обычных представлений о жизни, знаете, чтобы сменить маленькую концепцию умственную, вот в этом обществе нужно иногда 70 лет опыта, как в Советском Союзе коммунизм, 70-80 лет, прежде чем люди стали понимать, что здесь что-то не то, кажется. То есть титанику развернуть это долгое-долгое время нужно. Йоги делают быстрее, и специальный метод, как этот ум оторвать от обычных представлений. Ну, как если рыбе, вы скажете, дорогая рыба, мы живем в воде. Скажи, где это? Вода? Покажи. Где ты мы живем? Что такое вода? Она родилась в воде, живет в воде, всю жизнь умрет в воде, она не знает, что такое вода. Она с ней настолько близко соприкасается, что не знает, что такое вода. Ей нужно еще это объяснить. Также в нашем случае. Есть какие-то очень близкие вещи внутри нас, мы живем в них, всегда пользуемся, но не видим. Смотрите, видящий не видит себя. Согласны? Если вы на кого-то смотрите, себя в том смещении не видите. Вот, вот такие вещи. Значит, будхи – это уровень, функция разума. Принимать полезное и отвергать вредное. У вас в Киеве есть реклама. Может быть не такая, но почти такая. Сейчас узнаете. Здесь вот, сейчас узнаете, да? Это каньон красивый. Заходящее солнце. Прерии. Здесь лошади. Так, а здесь у нас кто? Уже узнали? Да. Как называется? Абсолютно верно. Это Мальборо. Скажите, какое отношение имеет сигарета к этому пейзажу? Никакого. Это просто приятная ассоциация для чувств ума. Фантазия. И вы связываете с тем настроением, что если я возьму Мальборо и сдвинусь, я стану таким свободным, как этот ковбой. Я таким же таинственным. Что у него всегда лицо скрыто напополам, знаете, он никогда открыто таинственный, неизвестный. Почему нет? Загадочный. И всегда он свободный полностью. Где-то там на мустанге, на диком, скачет по этой прерии. И с Мальборо, понимаете? Это его друг, единственный близкий Мальборо. Это настоящий мужчина вообще. Независимый, свободный. Не женат. Мальборо. Создает такой образ человека. И когда вы будете, ну вот это... Я говорю, Мальборо. Вы курите никотин, понимали бы. И отравляйтесь в мозги и легкие. И здесь это для ума и чувств картинка, а здесь внизу для разума небольшая. Нездоров предупреждаю, что курение опасно для вашего здоровья. Раньше вообще не писали этого. Сейчас чуть покрупнее стали, разум увеличивается немножко, видите? Но веды описывают, древние книги описывают, рекламировать процесс преступления. Рекламировать нужно результат. Сейчас покажем, что вам настоящий. Большой щит, представьте, такой на улице. Лежит на шкафу. Шляпа, конечно же, сверху. Нет. Лошадь бедная, потеряла седока, плачет. Мальборо, Минздрав предупреждал, что курение опасно для вашего здоровья. Вот что нужно рекламировать. Этот парень умер от туберкулеза легких. Факты. Вот это нужно рекламировать. То есть разум отводится большее место в жизни человека, чем уму и чувствам, согласно ведической культуре. Сейчас несколько наоборот. Например, сейчас как энергия стремительно растет в обществе, знаете ли вы, нет? Вы же все интуиты, но здесь все философы и йоги. Я же по глазам вижу. Вы же заметили, какая сейчас энергия общества последние, скажем, 15, последние, ну хорошо, 10 лет последние, скажем, стремительно увеличивается в обществе нашем. Ну, неужели знаете? Так же не же знаете. Сексуальная энергия. А скажите, а материнская энергия увеличится или уменьшается? В такой же степени уменьшается. Это связано. Отсюда мужчины становятся слабыми рассудком. Потому что разум теряет силу, когда возбуждается чувствами и умом. На парке разум. Например, представьте такую картину. Молодой человек стоит на улице. Прохожих много. Яркий день. Душ замечает. Но тут неподалеку женщина стоит потрясающая. Ну все там. Ум возбуждается. Глаза смотрят. И чувства, ум говорят. Слушай, слушай, подойди, поговори, познакомься. Спасибо, как зовут. Ну, начни какую-то беседу. Может, ты тоже понравишься. А разум говорит, ты что, дурак? Я рядом жена стоит. Вот видите, что происходит. Вот. Чувства влекутся, естественно. Притягивает ум. Ум уже чувствует и предвкушает, и воображает в уме. Уже отношения имеет. А разум контролирует. Погоди, 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 погоди. У тебя семья, у тебя жена рядом стоит. Это будет большая проблема. Знаешь, что будет сейчас? И вот представьте, если разум слабый человек. А? Что он будет делать? Он даже присутствие жены будет заигрывать с молодыми женщинами. Это значит слабый разум. Вот сейчас такая культура, что позволяет заигрывать со множеством женщин одновременно, и мужчины теряют силу разума, значит, способность принимать решения. А это уже не мужчины. Сейчас я перейду к этой теме мужчин и женщин. В чем разница между мужчиной и женщиной? Конечно, у них есть все это, и будхи, и манас, и чувства. Но работают они необычным образом у каждого, не похожим образом. Итак, если мы разделим внутренний мир мужчин и женщин пополам, это можно сделать смело, это будет научно. Тут мужчина, это женщина. Скажем, вот эта сторона будет чувственная, а это разумная, рациональная. Вот два полушария мозга отвечают за это. Известно в психологии. Если возьмем возможности мужчины, чувств и разума за единицу, то есть 100% возможностей, вот мужская сторона, то у женщины современная психология говорит, в полтора, максимум в два раза больше возможностей, чувств и разума. Оно становится глубже и сильнее. Значит, здесь будет у нас примерно в среднем, скажем, 180% у женщины. То есть большая разница, смотрите. Это, говорит, современная психология. Сейчас держитесь за кресло, крепче. Я сейчас скажу, что говорят древние книги веды. Какая разница между мужчиной и женщиной? Я напишу, даже говорить не буду, потому что не поверите. Здесь напишу, сколько у женщины. Вот такая цифра дается в ведах. Огромная разница. То есть женщина глубже находится в материи. Поэтому она более зависима. Она глубже переживает, глубже любит, глубже страдает. И так все она гораздо глубже эмоционально переживает. Мужчина меньше имеет, и поэтому он более свободен, более независим как бы от материи. И природа быть независимым, свободным. И есть, то есть свои преимущества, недостатки у каждого. И при этом еще чувства и разум мужчины и женщины функционируют по-разному. Представьте вот это мужчина у нас. Вот он. Вот у него две эти составляющие. Чувство и разум. Чувство и разум. Если у мужчины подавляются чувства, разум остается. То есть он переходит на платформу разума, так чувства отстраняются и не мешают ему, все подавляют, все уходит. Все, разум, все в порядке. Он может прекрасно работать. Настроился на работу, все, ни о чем другом, не думает. Он увлекается, забывает обо всем. Его нужно напомнить, дорогой, пора домой. Время уже. Подожди, я тут очень занят. Это свойство мужчины, он все. Ему не мешает, очень отвлекает. Он может погрузиться и надолго. Но если у мужчины пробуждается чувство, разум устраняется. Дорогой, хватит завтра на работу. На каждом празднике, вы видите, как женщины водят своих мужей. Хватит, я тебе сказала, хватит. Ну подожди, ну дай я еще погуляю. Все, у него. Видите, он прекрасно устроен мужчину для работы и отдыха. Работа, отдых. Но нужно только переключать вовремя. Заметили? Это вот рубильник, нужно просто переключать. И кто это сделает, он никого туда не пустит к этому рубильнику, кроме того, кого любит. Это потому что любимая женщина. Раз рубильник, так другой. Пора на работу. Оп. Так, теперь домой пора. На работу домой. Руковой. Это в ее руках находится. Что касается женщины, то у нее тоже две составляющие. Но работать они интересно нужно. Вот так. Одновременно. Это женщина. Она все прекрасно понимает, видите. Но она не беспокоится ни для работы, ни для отдыха, смотрите. Она беспокоится, потому что принять решение очень сложно в таком состоянии. Она все прекрасно понимает, но принять решение не может. Чувства и разум конфликтуют друг с другом постоянно. Ей нужен рядом кто-то, кто скажет, что делать вообще. Что? Она все понимает, но что делать? Поэтому если что-то нужно сделать, она сама не делает. Не принимает, она идет к мужу, делай, как я тебе говорю, делай. Делай, как я сказал. Говорит, без тебя знаю. Сделаю вот так. Я ошибаюсь, я тебе говорил. И она так защищена, получается, его ошибками. Если она сама ошибается, ложь произойдет. Зачем это делать? И она будет это до конца, пока не умрет, пока всех вообще не изведет до смерти. И она будет звонить подруге, рассказывать эти эмоции, вот это вот все такое, колеблющееся состояние. И если у женщины, скажем, есть сын и нет мужа, это трудно, это известно, потому что сын достигает возраста, когда он, нужно доказать его хорошенько. И женщина понимает это, а он не может сделать, чувства мешают. Жалко, когда очень сильно она не может это сделать. А отец может, правда? Очень может сурово наказать. То есть разум проснется, судья, все, это страшное дело. С отцом таким связываться, это уже бояться. Поэтому женщина с ней справляется, ребенок пойдет к мужу. Дорогой, ты отец или не отец? Я вот серьезный разговор к разуму обращаюсь, к нему, не к чувствам. Вот она пробуждает разум его, она его пробуждает, все. Говорит, вот так отец связан. Ты слушаешь, что он делает твой сын. И у него скулы начинают играть, кулаки сжимаются, все, глаза наливаются кровью. Она говорит, ой, погоди, я слишком, он хороший, отойди, все, я понял, уйди. Берет необходимый инструмент и экзекуцию до конца доводит. Она говорит, какой кричит, убьешь ребенка. Говорит, иначе и тебе еще достанется сейчас. Уйди, по-хорошему. Это судья, все, мужчина проснулся. Но если женщина постоянно пробуждает только чувства мужчины, он становится вялым, похотливым, ленивым, нерешительным, непродуктивным, нетворческим, и она к самому к нему теряет же интерес. Раньше он мог идти, орел степной, понимаете, а сейчас, посмотрите, на диване лежит вообще, ничего не хочет делать. То есть причина в этом, в этих правильных отношениях. Что говорят веды, каковы должны быть отношения между мужчиной и женщиной в близкие? То есть сексуальная энергия – это самая большая сила в этом мире. Либо можно трансформировать эту энергию, часть, львиную часть, на более высокие цели, этот потенциал использовать, великие вещи делать, либо на расстательство в низших сферах. Чтобы не расстательство попусту, веды предлагают, вы уже сами решаете, что веды пишут. Сексуальную жизнь между женой и мужем раз в месяц. Все, мужчина будет очень продуктивным, если будет иметь высшую цель. Только присутствие высшей цели. В другом случае нужно сострадать, что так мало секса в этой жизни. Но если есть высшая цель, эта энергия поможет нам достичь любых вещей. То есть женщина может управлять именно вот этим вот рассудком, разумом мужа главным. И также иметь чувство вдохновляющее. Это же можно сделать. Рядом с каждым сильным мужчиной всегда была какая-то сильная женщина в истории. Есть цетры рядом с Клеопатрой. Это вдохновляющая сила. Когда? Когда женщина имеет 900%, сейчас, смотрите, 180% приближается к равному почти. Почему? Эмансипация. Когда женщина подражает мужчине, она грубеет. Происходит самое страшное для нее в жизни. Она становится никому не нужной постепенно. Что эта внутренняя тонкость и чувствительность, она огрубевает. И она уже не имеет такой уж ценности, как личность. Она имеет только ценность внешнюю, сексуальную. И сейчас этот процент и сильно развивается в обществе. Сексуально. Даже бабушки знают, как привлекать молодых людей сейчас. Это все Запада верит. На Западе это уже давно идет. Давно уже на Западе уже от этого отказываются, уже все наелись это все. Конечно, есть и другие извращения, но, в принципе, опыт уже известный. Здесь это как бы у нас новая культура начинается, новая украинская или новая русская культура. Новый русский называется, такой свободный, знаете, парень такой. И если освободить чувство, мы освобождаем грех, говорится в ведах. Если освободить разум, мы освобождаем тигра, хищника, опасно. Освобождаем разум человека, это нормально. Освободить нужно разум, а не чувство. Чувство должно служить разуму, не наоборот. Кто хозяин должен быть? Вот структура. Как вы хотите ее сложить, эту структуру? В какой комбинации теперь хотите сложить ее? Вот идете на улицу утром и видите там хозяина, что собака гуляет. И неизвестно, кто кого выгуливает, правда? И она собака утянет куда-то. А я дома собаку утянет куда-то. Кто хозяин? И она чувство настукает куда-то. И она ум что-то придумывает, несусветное. А потом и так тоже знал. Но если разум говорит, он не ошибается. Почему? Почему? Смотрите, он принимает информацию, именно глубокую информацию, не снизу. Он снизу знает, что нужно просто все держать в норме, здоровье. Все, в здоровом состоянии, больше ничего из этого ожидать не надо. Здоровье достаточно. Если не имеете здоровье, значит, ваша жизнь отрегулирована. Ничего больше не ждите от материальной жизни, если вы здоровой жизнью имеете. Чистое жилье, хорошую пищу и так далее. Отношения. Ждать нужно сверху. Есть более высокие энергии. Что можем ждать от желудка? Много ли он съест? Ну, наполнить кулерку, что еще ждете от него? Все. Все, больше ничего, больше не даст ничего. И также все другие чувства. А Аюрведа говорит, если вы встали голодные за стола, вы наелись. Если вы наелись за столом, вы переели. Если переели за столом, вы отравились. Вот так чувства должны быть при здоровом контроле. Здоровая регуляция чувств. Сколько мы должны есть, что мы должны есть. Как общаться и так далее. Сейчас наука взаимоотношений утрачена в обществе, и главное, что мужчины и женщины не умеют общаться, забыли эту культуру. Отсюда все проблемы в семье. Мужчина не понимает женщину, женщина не понимает мужчину. Смотрите внимательно. Женщина – это эмоции разум одновременно. Значит, она не склонна приходить к какому-то решению. Она склонна просто к общению. О том поговорить, о том поговорить. И она просто выговаривается, и она успокаивается. Ей решение практически не нужно. Ей нужно внимание. Поэтому идет к мужу. Говорит, послушай, я сейчас скажу о своих проблемах, о том, что случилось там, и там, и там, и там. И про того, и про того, и про того, сколько человека. И начинает говорить. А мужчина, он слушает как? Разумом. Принять решение нужно так. На сторону решения. Он же принимает решение. Он быстро слушает, понимает очень скоро, через 5 уже минут, понимает, что он хочет сказать. Она будет повторять еще много, но и тоже. Она говорит, ну, все понятно, делай так, так и так, и все нормально, и уходит. Что думает женщина? Я ему не нужна. Подожди, как, если дал уже решение, все, что еще слушать? Все, женщина обижается. Почему? Ей не нужно решение, нужно внимание просто. То есть мужчина должен это знать и уважать, эту природу. Не понимать, а понимать нельзя, он не поймет никогда этого, он мужчина. Просто знать и уважать. То есть терпеливо слушать аскезы, слушать жену. Но потом увидите, что отношения становятся ближе, результаты хорошие. То есть логические чувства начинают возрастать при таком общении. Другой раз жена подходит к мужу и говорит, дорогой, знаешь, ты должен делать так, так и так. Понимаешь? Непрошенный совет называется. И она может быть права, она же видит хорошо материальные вещи. А что думает мужчина? Она меня не ценит. Она думает, что у нее собственных мозгов нет. Вот он так вот, он обижается. И она говорит, почему он обижается? Если женщина всю жизнь дает непрошенный свет мужу, муж к ней теряет интерес постепенно. К полу. Такая психология. Женщина должна просто это знать. Не понимать нельзя понять женщину, а просто знать об этом. И она должна всю жизнь проживать, чтобы понять, что мужа нельзя вот так вот просто наставлять, ни с того ни с сего. Нужно его уважать, что у него такое ложное эго мужское. От женщины он только через почтение примет что-то. То есть через сердце она должна пройти, тогда дойдет до мозга. То есть мужчина не должен слушать просто наставление жены, не попадать под ее влияние каблук, говорится. Под каблучник теряет разум, становится инфантильным ребенком, о котором нужно просто заботиться всю жизнь, не способен принимать решения, нести ответственность, ничего. Все-таки мужчин становится больше, больше и больше, в России, во всяком случае. То есть семейные традиции почти разрушены. И сейчас меняются ролями, женщина становится уже как мужчина, а мужчина становится вялым, как женщина. Это, ну, чувственное, для мужчины это нехорошо. Поэтому нельзя предавать свою природу. Считать, это есть грех, когда мужчина подражает женщине, женщина мужчине подражает. В семье никогда не говорите, пойми меня, я женщина. Никогда мужчине не нужно понимать жену в таком плане, иначе он станет женщиной. Если он поймет вас, он уже стал женщиной. Какое-то непонимание, какая-то загадка должна быть в семье. И при этом просто не понимаем, а уважаем эту природу. Например, мужчина по природе свободный. Мы сказали. В браке самое большее, чего он боится, потерять свободу. Ловушка, раз, брак. Вот для него самое страшное потерять свободу, что пишет в ведах. Мужчина имеет право в семье уйти когда угодно и куда угодно. И вернуться, когда захочет. Когда? Когда мужчина чист в уме. Когда нет грязных желаний. Он свободен. Если у него грязные желания, брак для него будет ловушка. Видите, это регулирующие принципы свободы. Как бы правила, отдающие свободу. Если мужчина не имеет грязных помыслов, он свободен. Это для него очень важно. Для семьи это также важно. Любовь — это свободное понятие. И на Востоке так и говорят, если ты хочешь узнать, твой голубь или не твой голубь, отпусти его. Вернется он твой. А не вернется, никогда твоего не будет. Вот такая поговорка у нас тут. И мы рассмотрели всего три, видите, сейчас категории. Обычные, материальные, так скажем. Давайте рассмотрим более глубокие ценности. Как у нас есть теперь настоящий потенциал? То есть, что мы здесь сказали? Что здесь понимания нет, здесь только есть уважение, принятие. А понимания здесь нет на этом уровне. Если мы будем опираться только на эти вот составляющие, тонкие, грубые, материальные, то мужчина и женщина, они обманут друг друга в конце, в любом случае. Мужчина берет другую талию, естественно, будет склоняться к тому, чтобы еще какую-то женщину иметь. И женщина, она выжмет на нее все соки просто, потому что она будет требовать секса и денег, по своей природе. Это мужская и женская природа, они опасны, когда они вместе, как масло и огонь. Разгорается пожар. Ну, помните сказку? Жил старик со своей старухой, помните? У самой синего моря. Началось он с разбитого корыта. Вот это контакт мужчины и женщины, это ведическая история. Пушкин ее переписал в русском варианте. Это ведическая история, древняя. Показывает, как мужчина и женщина вместе, они увеличивают желание, и это приводит к серьезному конфликту. Самое трудное в этом мире, знаете что? Поделить собственность. Никто не справился. Ни капиталисты, ни коммунисты, никакие формации не могут поделить собственность в этом мире. Итак, поэтому нужно понять еще два момента, чтобы сгармонизировать, наконец, то, что здесь мы имеем. Кто же выше находится этого Будхи, собственно, личность, обладатель всех энергий? Я сам. Сознание. Я есть, я существую. Вот предмет. Он существует. Называется на санскрите сад. Существует. Энергия существования. Вот он. Все, что мы видим, это сад называется. Существование. Этот предмет тоже существует, видите, равный. Чем отличается этот предмет? Этот предмет не знает этого существования, а этот знает, сознание присутствует. Я есть, я еще знаю об этом. Он есть, не знает об этом. Существенная разница. Вот это сознание, это и есть жизнь, пронизывает всю эту структуру тела. Вы удивитесь, какими энергиями наполняется это сознание удивительными. Мы это как сейчас поймем с вами? Не теоретически, а заглянем вглубь себя. Что же я хочу, в конце концов? Верите как можно глубже со своим желанием. Максимально. Даже отбросить во что верите, не верите. Просто в себя загляните. Посмотрите, что там у нас есть. Что мы хотим получить. В мире желания. Разберитесь в этом сейчас. Три вещи вы обнаружите. Получив которые, больше никогда больше ничего не захотите. Все. Неважно, кто вы, откуда и какой ваш возраст, не имеет никакого значения. Национальность, происхождение, время, эпоха жизни не имеет ни малейшего значения. Все у нас есть объединяющие факторы для того, чтобы иметь единую цель, единое стремление. Это три момента. Никогда живое существо не хочет исчезать из жизни. То, что назвали сад, это энергия вечности. Я хочу существовать всегда. Я не согласен. Я, конечно, теоретически знаю, что придет смерть, но я не согласен, никогда она приходит. Почему сегодня? Ну, когда мне понятно, почему сегодня? Я не согласен с этим. Я вообще не понимаю, как это может быть. Подожди, ты не мой не посижу. Жил человек раз, нет человека. Я сбит с толку. То есть, это наша природа, глубинное желание, о котором можем не знать, но мы хотим жить всегда. Есть такая новая геронтология, она исследует не случайно эту тему старения, потому что люди хотят жить долго или вечно, практически, всегда. Кроме этого, мы хотим еще чего-то, не просто жить как камень тупой. Хотим иметь развитое сознание. Для чего мы здесь? Мы хотим знания. Мы хотим знания, не просто существовать, мы хотим еще знать. Мы имеем то, что знаем. Понимаете? То, что мы знаем, это наше, то, чем можем обладать. Представьте, что у вас есть золото. У меня есть кусок золота. Я его так надежно спрятал, так хорошо, что сам забыл, куда положил. Можете считать, что его больше нет. Вспомните, есть, забыли, нет, видите. Значит, знание это то, что забыто в нас самих, теперь мы пытаемся это все открывать. И то, что мы откроем, это будет собственность, мы можем этим пользоваться. Только вспомните, получите. Это называется чип энергии. Знание, существование, знание. И что же мы хотим еще? Третье. Это вы должны сами говорить. Но вечность, знание. Без, еще третье, без которой нет смысла. Счастье. Счастье. Богатство относится к категории сад. Поддержание существования это богатство. Счастье. А сколько счастья нужно? Для полного счастья сколько нужно? Ой, как много. Безграничные потребности. Это называется на санскрите ананда. Не просто счастье, а безграничное счастье. Ананда. То есть мы не можем сказать, сколько. Сколько не давай, все будет мало. И вот тут интересная вещь. Человек такой маленький в космосе. Планетарий, представьте, здесь Вселенная. А желание у нас. О-о-о. За пределы Вселенной ходит желание. Смотрите. Не помещаются здесь явно. Вот даже одного человека. Как удовлетворить желание одного человека, мы не знаем даже. Говорят, все для народа. Погодите, давайте с одним человеком разберемся. И веды говорят, если вы хотите удовлетворить вот эти потенции, очень могущественные и сильные потенции, при помощи этих уровней, то вы получите каплю, чтобы удалить жажду, лишь каплю. Все. Вы должны удовлетворить эти желания своей непосредственной природой, внутренней природой, я. Внутри себя самого вы найдете это. Здесь отражение вы ищете. Эти принципы здесь отражаются по-другому. Асад, временное существование. Ачит, рождаемся в невежестве. Нирананда. Нирананда означает, что наслаждение уменьшается состоянием тела. Это отраженное состояние здесь. Всегда неудовлетворенное здесь остаемся. На какой-то степени. Сколько бы денег не имели? Седьмой уж год и царствую свободно, а счастья нет, незначительной душе. Кого родишь? Нет. Я имею весь мир, а счастья нет, незначительной душе. Отраженное состояние. Счастье найти нужно в самом себе. Это моя природа. Непосредственно духовная природа. Сад, чит, ананда. Достигаете при помощи медитации. Представьте, вот это я можно поместить куда угодно, на любой уровень. Это вопрос нашей уже концентрации, внимания. Если помещаете, скажем, на уровень слуха, это я, слушайте что-то, внимательно слушайте. В это время плохо видите. Если вы что-то внимательно рассматриваете, что смотрите, Вася, вы не слышите ничего. Вася, правда? Ты где был? Где твое внимание? Твое я где сейчас находится? На каком уровне? Если это я находится на уровне чувств, то это уровень более-менее животного состояния. То есть что, хочется всегда делать то, что чувства приказывают нам. Вот и все. Если на уровне ума это теории, догадки, фантазии, измышления, воображения, планы какие-то всегда несбыточные, то не так, как мы думаем. Поэтому здесь мы ошибаемся, переделываем постоянно что-то, перестраиваем, строим, перестраиваем. И если это на уровне разума находится я, то вы уже нашли, почти себя нашли очень близко. Разум. И здесь вы уже чувствуете свою природу счастья, естественно. А откуда теперь? Попытаемся понять, откуда все это? Есть последняя вершина этой структуры. Здесь есть понятие сверх я. Вселенский разум, вселенское сознание. Тело это маленькая вселенная, маленькая машина, это большая машина, Вот это. Представьте, вселенная. Большая машина. Если это маленькая телоуправляемая машина, как вы думаете, это большая машина управляемая? Можно такая большая машина без управления работать? Ну хорошо, по-другому спросим. Откуда ученые берут знания? Только не говорите из мозга. Там нет тоннелей прямой. И из природы. Они наблюдают природу. Они наблюдают природу, вы говорите, вот такой закон нашли, смотрите, вот, хорошо. А тут, оп, еще нашли закон. И показывается, видите, как все происходит. Вот все знание о природе есть, вся наука там. А мы пытаемся наблюдать и доставать что-то оттуда. И теперь, смотрите, ученый изучает живое существо. Вы уверены в этом, что он изучает живое существо? Берете лягушку, сейчас посмотрим, что это за живое существо. Переканчивает ее и режет на части санхи. Он изучает мертвое живое существо, мертвое тело. Я не могу вас так изучить, вы не согласитесь? Я пойду познакомиться с Сальгером, вы не обращайте внимания, я просто познакомлюсь с вами, хорошо? Я располосую, я посмотрю, что там внутри. Ну, теперь я вас понял, можно закапываться. Все, вот так наука изучает материальную природу, она начинает загрязняться, разрушаться, страдать вокруг. Он говорит, теперь мы зато понимаем, мир, я хозяин природы. На руинах, на каких-то вещах человек строит какие-то знания. Живое существо постигается по-другому. Если вы хотите понять, говорится, вселенский разум, должны обратиться к нему как к личности, а не подходить со скальпелем. Мы не позволим, чтобы к нам подходили со скальпелем, верно? Я живое существо. Нужен другой подход. Должны обратиться ко мне с любовью. Любовь – проводник этих отношений. Сейчас люди знают все, все. Но взаимоотношения имеют. Не знаю, ни с кем, даже с самим собой не знаю, какие отношения иметь. То есть много взаимоотношений утрачено. Если мы говорим, сверхсознание – это понятие божественных уже стихий, энергии Бога, так скажем, то необходимы отношения с этими энергиями, отношения с Богом. Знаете, какие есть энергии у Бога? Веда описывается. Я тебе даже запишу. Первый атрибут – это его красота безграничная. В этом мире она везде отражается – гармония и красота. Оттуда, из абсолютной истины, источник тот. Он обладает в полном объеме этой энергии красоты. Красота, затем богатство. Бог это от слова богатый. Вернее, наоборот, от слова Бог богатый. Богатство, ему все принадлежит. Затем все знание, вся сила, все отречение и вся слава. Рашарамуни объяснил, это называется Бог, который обладает этим безгранично. Мы этого хотим? Мы этого хотим? Мы хотим быть красивыми? Нет, хотим. Мы знаниями, быть сильными, отреченными и прославленными. Сейчас идет лекция, может быть, нам интересно. А сейчас идет туда Билл Гейтс, и мы забыли про лекцию. И погодите, это редко. Билл Гейтс, самый богатый человек в мире. Давайте пообщаемся с ним. Давайте прервем на секунду лекцию. Прибегать на богатство. И лекция на низ, красота какая-нибудь. Америка или какая-то еще. Мы тоже повернемся все сразу. Привлекательные вещи, от которых невозможно отказаться. Это энергии Бога. В чем проблема? Проблема в том, что мы хотим получить энергии Бога без Бога. Ну, представьте, кто-то красив, человек подходит, говорит, я вот хочу вашу красоту, вы мне не очень интересны, но, кажется, кто-то еще попользовался. А кто-то богат, нет, тоже, вы мне мало интересуете, но ваши деньги меня не интересуют, я хочу попользоваться. Вот это психология, отношение к миру. Если мы не признаем, что здесь уже есть хозяин, забывают этот этикет, это отношение с Богом разрывается, утрачивается. Остаются вот эти вот слава, отречение, сила, знание, богатство и красота в форме мертвых атрибутов. Знаете, мертвые атрибуты, человек мертвый, но он красиво одет, хорошо. Тут медали, все, заслуги, все, все. Мертвый герой называется. Вот, вот какая цена всем этом. То есть сила, красота, знание, отречение для обмена существует. Нельзя это просто присваивать себе как атрибут мертвый. Это для обмена. Любовь нельзя сохранять, нельзя ее бальзамировать, мумифицировать. Она для обмена существует. Чем больше даете, тем больше получаете. Это процесс постоянный. Итак, в семейной жизни, если мы не обмениваемся правильно, любовь — это обмен ценностями. Любовь устраняет, уходит за это место. Вот такие законы. Значит, есть 6 принципов, которые поддерживают любовь. Развивают ее. Отметим. 3 пары, это не сложно. Они простые. Если ими воспользоваться, вы сразу увидите, что будет успех в семье, где угодно. Даже враги станут друзьями постепенно. Первая пара. Дары. Первое и второе держит. Давать дары, принимать дары. Первое время. Обмен дарами. То есть уметь надо принимать дар и уметь давать дар. Значит, смысл — любовь. Если вам с любовью что-то предлагают, отказываться оскорбительно считается в этом. Если вы чувствуете любовь за этим даром, вы должны принять его обязательно, как ценность. Не важно, что это. Важна любовь. Настроение, с которым преподносится дар. Если вы даете кому-то с любовью, также человек имеет право отказаться. Любовь нужно принимать. Без любви можете не принимать вообще. Не обязан принимать. Дары. И есть история о двух братьях. Жили два брата. Один женат, и другой нет. То есть у него семья, дети, другой холост. У них есть одно поле общее, пшеничное, они выращивают пшеницу и пополам делят уже. 50% каждый. Этот брат не женат. Он плохо спит по ночам, потому что думает. Слушай, несправедливо. У него семья большая, у меня нет детей. Вы родили пополам, ему же нужно больше семьи кормить. Я ему предлагаю, ты можешь брать больше, у тебя семья, у тебя жена, дом. А ведь он не соглашается, брат. Говорит, нет, пополам все, честно. Нет, я так не могу, я просто вор. Понимаете, ночью берет мешок с зерном, и ночью идет и подсыпает ему в амбар. Все, теперь спать спокойно, уже не сыпает. А тот брат тоже спит плохо, тоже думает. Вот, 50%, он берет и я. Но у него ведь никого нет, вот на старости лет, может, кто-то не поможет, у него хоть дети есть. А ведь ему нужно на старте лет накопить хоть что-то. Я ему предлагаю больше, не берет же. Нет, я так не могу. Понимаете, берет мешок, идет в амбар и подсыпает ему больше. Смотрите, при этом количество собственности не увеличивается, не уменьшается, верно? А любовь увеличивается. Вот в чем предназначение этих всех богатств и красоты. Это обмен должен. У каждого есть запас внутренней красоты. Интересно, не так важна на самом деле, если есть внутренняя красота, вы забываете вообще, как тело выглядит даже. Таких примеров много в жизни великих людей. Когда их тело, ну Пушкин, он не был красивым, например. Несколько даже был уродливым, считается, в жизни. И если даже человек уродлив внешне, но обладает великими знаниями, привлекателен, очень, еще более даже привлекателен. И так как его брата подсыпали зерна друг другу, пока ночью не встретились. С мешками за спиной. Ты как здесь? Да, гуляю, дышу. В том месте люди построили храм, чтобы не забывали об этом. Что вот такие отношения, они как раз в мире должны цениться, должны быть. Дары. Третья пара. Еще проще. Это, то есть, нам ничего не стоит уже. Третья, четвертая пара – это пища. Обмен пищей, которую вы приготавливаете сами. Не то, что покупаете, а приготавливаете. Приготовляете специально друг для друга. В семье это самый важный момент. В семье пища — это то, что мы едим каждый день в течение всей жизни. Тело состоит из пищи. И тонкая мыслительная энергия фиксируется, когда вы готовите, значит, что-то на огне. Если готовите с любовью, ваша семья будет крепче. А если готовите в гневе, еще будет вкуснее. Если вот разозлить хорошо повара, он вкуснее приготовит. Гневный повар готовит очень вкусно. Поэтому мама всегда кого? Детей ругает, она в гневе, она готовит при этом, говорит, вот проклятая жизнь, на работу, кухня, там, стирка, готовка, и выпить, и все очень вкусно, здорово. У нее все взгляд, и все очень хорошо. То есть это как бы здоровый такой гнев, здоровые отношения. Любовь может сопровождаться такими тоже отношениями. Но пища должна быть чистая, самое важное. Освященная. То есть к этой категории не относится пища грязная, убойная. Скажем, мясо, рыба, яйцо к этой категории уже не относится. Чтобы установить именно любовные отношения. Мясо вообще не может быть в любовном отношении сидеть. Ни одного живого вещества. Это пища агрессивная. Убойная, пища боли, отчаяния и смерти. Она абсолютно неприемлема в близких отношениях. Это если кого-то хотите на войну настроить, кормите его сырым мясом. Или полусырым мясом. Но если это агрессивно, очень сильно в агрессии, что хищник силен в агрессии. Мир в делах, он ленивый. Ребенка кормит мясо, он уже сытый, правильно? Сил у него много, пойдите, заставьте его вынести мусор. Не хочет. Магазин сходить, подраться на улице запросто, столько силы. Это энергия мяса. Вот, видите, подожди, что такое из глубины. А если вы едите освященную вегетарианскую пищу, будет энергия именно творческая, оттачивая. То, что требуется для счастья, отдавать уметь. Вот хорошие вещи, творческие хорошие вещи. Что вегетарианство очень способствует этому. Если хотите в семье наладить отношения, если зашли в тупик, пожалуйста, готовьте освященную пищу в течение одного месяца. И увидите, ваша семья обновится. Попробуйте, увидите сами. Просто эксперимент проведите. Что я уже вегетарианец 23 года, ем только освященную пищу. То есть я могу опереться на свой опыт. Поэтому я могу уверенно сказать об этом. И еще и последняя, третья пара, наиболее глубокая, это сокровенные мысли. Сокровенно. Делиться сокровенным. Слушать сокровенное и говорить сокровенное. Не критику, не говорить о какой-то там тайной любви или тайной беременности. Не это сокровенное, а сокровенное сердце. Весь мир — божественные идеалы, которые человек может думать и делиться этим. В кругу очень близких людей любви отношения становятся глубокими. Любовь. То есть, когда вы обращаетесь к интеллекту человека, любовь начинает развиваться. Когда обращаетесь к чувствам человека, любовь возбуждается и затухает. Когда обращаетесь к уму, любовь обманывает. Все песни же об этом говорят, о любви. Была любовь, и нет. Но была, но нет, прошла. Нужно новое начинать. Если новое, куда? И это тоже ушла куда-то. То есть куда обратить объект любви? Итак, если мы обращаем свою любовь на уровень сверх-я, получаем поддержку на всех уровнях. Чистые чувства, умиротворенный ум, сильный разум. Все, полное оздоровление будет. Вот оно, лекарство. Безграничное вселенское знание. Обратите внимание, это в мире выглядит как отблеск какого-то величия в человеке. Необыкновенного, гениального чего-то в нем. Моцарт, как ты пишешь музыку? Я не пишу музыку, я ее слышу. Я ее записываю. Это уровень интуитивного знания, таланта. Недавно, не так давно, вернее, в Индонезии было цунами известное. Очень много было разрушений, десятки тысяч людей погибли. И ни одного животного не погибло. Почти. Как? Они ушли раньше. Они почувствовали. Человек ничего не понял. Человек теряет, видите? Это тонкий, вот этот дар. Вот этот разум, когда грубеет, он становится более примитив, чем даже животное в каком-то смысле. Хотя животное глупое, оно может чувствовать вот интуит. Этот инстинкт, это знание вселенское, это не его знание, он не знает. Он подчиняется это как инстинктивно, ощущает это и делает это. Как кошка выходит на траву, съедает как больная и выздоравливает нужную траву. Она не читала учебник, не получала медицинское образование. Это не ее знание, а чье это знание? Это сверхсознание, говорится. Когда мне возразили на кафедре биологии, что это не сверхсознание, а подсознание, сказали, нет, подсознание, значит, под моим контролем. А я нахожусь под контролем, значит, сверхсознание, не подсознание, сверхсознание. Правильно, точно тянет. Что я подчиняюсь этой силе. Здесь мы приведем пример один психологический. Был сделан эксперимент. Простой, но очень интересный. Психолог вывел человека на сцену и усыпил глубокий сон. И задал установку. Сейчас я вас скоро разбужу. Мы сядем за столик, будем разговаривать с вами. Вы не будете стесняться, будете приспособлены все. Все просто. Но всякий раз, когда коснусь причёски, снимите пиджак. Коснусь галстук, как висите, вы оденьте его снова. Вы ничего не будете помнить, когда проснетесь. О, перебудите его. Все просыпается, ничего не помнит. Садитесь. Разговор, поддерживай. О чем-то говорят, психолог касается прически, человек как будто же не смотрел на него. На секунду замирает и снимает, и решительно продолжает разговор. А, влезет галстук в разговоре, человек одевает пиджак. Так 3-4 раза происходит без отличия. Публика хлопает, замечательный инструмент, хорошо, все понятно. Подобно спрашивает, а в чем дело-то, я не понял ничего. Что, собственно, было? Ну, вы одевали, снимали пиджак, пока Маня прическа галстук. А, я не знал этого. А вы почему это делали? Первый раз я снял пиджак, потому что потом уже в современной сцене. Ну и снял. А почему одели снова? Ну, на сцене без пиджака я годно одел снова. И всякий раз была новая причина, но не к прическе, не галстук. И человек указал, что он сам принимает решение, собственную причину. Теперь подумайте, с нами такое часто бывает, когда мы говорим, ну зачем я это сказал, кто мне дернул за язык? Лучше бы я молчал вообще. Тогда мы не понимаем, почему я это говорю ли, а это делаю. Я только позже думаю, лучше бы так я не делал, на самом деле. То есть какие-то есть причины, которые я не контролирую, но они на меня не снимают действия. Это уровень сверх-я, который контролирует нашу карму. Соответственно, с кармой это происходит. Человек, который достигает осознания сверх-я, поднимается на уровень этих отношений, освобождается от кармы полностью. Как мы сказали, карма — это зафиксированные чувства, и ум. Все, никуда мы деться не можем. Поэтому изменить может только медитация, размышления о высшей энергии. Как говорится в Библии, где двое, трое во имя мое, там и я с ними. Говорите о Боге, думайте о Боге, но вы должны думать об абсолютной истине, не просто о каком-то абстрактном Боге, а развивать это знание научным образом. Синтез науки и религии сейчас необходим. Слепая вера делает человека фанатиком, очень ограниченным человеком. Нужно добавлять туда теперь платформу разума. Это нужно исследовать, изучать серьезным образом. Элементы медитации — это элементы науки подлинной. Более того, самадхи вы не можете объяснить никаким внешним образом состояние. Если человек не испытывал самадхи, нет ни одного способа объяснить, что это такое. А если испытал самадхи, тоже объяснять не нужно. Это просто факт. Любовь необъяснима. Это просто опознается как научный факт. Это достигается при помощи собственного восприятия непосредственно. Где? В сердце находится сверхсознание. В каждом сердце живого существа. Например, мы с вами готовим пищу, стираем одежду. Что-то неважное, да, мне кажется? На самом деле. Пусть стирает машина. И хлеб тоже печка, чудо-печка. Если набросал туда, и пусть сама все печет. Может быть, это сейчас удобно стало в нашем режиме жизни. Но посмотрите сейчас вот туда наверх. И вот представьте, свет гаснет, включается эта машина, и мы видим Вселенную. Если вы идете с этим сознанием домой и готовите пищу, что получится? Что-то необычное. Это начинается процесс уже йоги. Приготовление пищи — это уже не просто что-то обыденное, а просто с кем мыслями это делаете. Один человек приехал на Красноярскую ГЭС, журналист. С микрофоном записывал, интервью брал, много там добровольцев, людей интересных. Что вы делаете? Мешаю бетон. А вы что делаете? Обед для бригады готовлю. А вы, я на грузовике работаю. И так он спрашивает, сотни и сотни интервью, простые вещи. И один электрик сказал необычную вещь. Один из всех. Пошел портрет в газете, статья. Что же он сказал? Электрик, крутит провода. Я строю Красноярскую ГЭС. То есть не важно, что мы делаем, важно, с каким сознанием делаем. Где мы сейчас находимся? В этом зале? Или в Киеве? Или на Украине? Или на планете? Или во Вселенной? О чем вы думаете? Это сильно-сильно будет имеет значение в нашей семейной жизни, приготовлении пищи, в профессии, где угодно. Теперь я задам вопрос. Вам нужна профессия без любви? А семья без любви нужна? Ничего не нужно без любви. Вам нужна только любовь, а потом все остальное. Поэтому этот уровень сверхя означает, вы получаете возможность божественной любви, через которую вы уже любите человека. Жена – это не муж, и вы уже не теряете эти отношения. Все. Они поддерживаются. Освященный брак называется. Женщина – это священно, брак – священник, рождение ребенка – священно, то есть связано с Богом. Если, то есть слово «Бог», я когда говорю, я чувствую, что это слово, оно извращенное сильное, неприятное, бывает на слух, может, для кого-то уже привычное. Но наше поколение воспитывалось атеистически и против, мы были. Это слово «Бог» уже вызывало реакцию негативную, как таковую. Но посмотрите, в Ведах это описывается Бог как живое существо, обладающее всеми самыми высшими энергиями, то есть самое привлекательное существо. Лучшее все. Пуршоттам это лучшее существо, его имя. Или если все эти достояния объединить вместе, как его энергию, как же его описать? Все привлекающие, все привлекаются им, косвенно или прямо. Нет ни одного существа, не привлекалось бы им косвенно или прямо. В центре всего он, Кришна, все привлекающие. Или Христос, христианского реальности. И Кавидян тот же самый. Там есть много значений этих понятий, но главное, акаршати, корень берет это слово, привлекать все. Это есть понятие Бога. Самое привлекательное, самое высшее. То есть в нашем мире мы немножко могли это все извратить в силу атеизма. Бога представляли старым, поскольку он вечный, то он уже тряхнул, похоже, там какой-то. И собственно усыпется в форме этих вселенных. Он там натворил непонятно что. Крутил эту ручку творения, и вот натворил такое, что сам разобраться не может, никто не слушает, молнии там мечет, потоп устраивает, все переделает, и опять то же самое, неудачный такой. Лысый, в ночной рубашке, старый, недовольный, гневный вообще. О, нет, я такого Бога не хочу. Даже не говорить мне о Боге ничего, я вообще не привлекаюсь к этому Богу. Мне такой не нужен. Нава Яува Намча, говорит Брама Самхита, вечно обновляющийся, вечно любимый. Самый счастливый, безграничный, самую прекрасную форму, все формы его. Нет ни одного места творения, где нет, не существовал бы он. Но он при этом есть очень независимое бытие, личное. Однажды к Акбару Великому пришел один подчиненный царь, Акбар император, у него много царств. Один царь пришел и сказал: Акбар, слушай, нужна помощь, пожалуйста, помоги мне. Ну, же какие-то там где финансы получить. И Акбар говорит: хорошо, бери. И этот человек говорит: так счастлив, прославляет Акбар, слушай, Акбар, ты такой великий, твое имя даже говорит, ты великий, Акбар, значит, великий. Но ты не просто великий, ты более великий, чем Бог. Он у него так вот вышел эмоционально. Я даже испугался, что сказал сам. Акбар тоже: ты что говоришь? Ты докажи мне это. Не докажешь, я докажу еще. И человек быстро соображает, что такое сказать. Да-да-да, я не ошибся, я точно сказал. Дело в том, что если я к Богу обращаюсь, он не всегда дает желание. А вот когда к тебе обращаюсь, ты не всегда дашь. Акбар задумался после этого. А вдруг правда? Он открыл мысль, он говорит: религиозный человек, он: нет, так нельзя, ты думаешь, так нельзя, лучше Бог все стоять, это проблема будет. Ну а потом он думал, а вдруг, в чем он прав? На самом деле все же от меня получают, не от Бога, люди-то. Я император. Он созвал совет. И совет говорит: что-то с Акбаром не то. Он такой-то странный ходит, так знаете, личность, смотреть высоко. Что-то с ним происходит. Так, мне нужен ваш совет, сказал он министру. Скажите мне честно, кто более велик, я или Бог? А, все понятно. Это конец царства. Все, сейчас мы не сможем дать ответ, нам плохо будет в любом случае. Если скажешь, что ты более велик, чем Бог, мы это не докажем. Я скажу, что Бог более велик, чем ты, забудь об этом, он разгневается, накажет. И эти министры стали говорить: ну откровенно, как на это посмотреть, сейчас не может точно сообразить, дай нам время. И он пошли и испугались. Тут заходит Бирбал, это его премьер, лучший, самый разумный, поскольку он индус, это царство мусульман, то его не очень любят там придворные. И все на него, самые сложные вещи на него, чтобы его попасть в трудную ситуацию поставить. Тут заходит Бирбал и Акбар: так, Бирбал, скажи как честно, кто более велик, я или Бог? Бирбал посмотрел на императора, посмотрел на Министр сразу все понял, сказал, конечно, Таймор, более велик. Все рот раскрыли вот этой смелости. Но как он докажет, интересно? Докажи, сказал Бар, иначе накажу тебя. Это просто Кобяков. Если Бог захочет кого-то выгнать за пределы своего царства, он не сможет этого сделать. А ты сможешь, Бекал Акбар. За пределы царства Бога невозможно идти. Все есть царство Бога. Бог не сможет. А ты, Акбар, можешь. Так он не обидел ни Бога, ни Акбар. То есть люди всегда думали об этих отношениях, древности, особенно великие цари, всегда кто-нибудь власть, положение, в общем, всегда думали о чем-то высшем. Вот это и было главное занятие. Они достигали уже вершины совершенства материальной. Они дальше искали уже поиски философские, как тоже Чингисхан искал риск бессмертия, когда уже достиг такой власти. Он большой власти достиг, Чингисхан. Он стал искать риск бессмертия, и ему сказал, как он сказал, мудрец, что этого не существует. Успокойся, жизнь временна в этой мире. А душе, однако, ничего не сказала. Итак, что осталось добавить к этому? Что медитация, высшая медитация, ведах дается на четыре момента. Последнее отметьте, это приступим к вопросам. Готовьте вопросы с записками, как будет удобно. Это сверх-я. Имеет четыре характеристики. Это имя. Это форма, это качество и функции. Это характеристики четыре любого объекта. Абсолютно, если написывается как объект. Если чего-то не хватает из четырех, это не объект, а аспект уже, как скажем. Лучи солнца — это не объект, там нет формы. Это аспект солнца. А солнце имеет имя, форму, функции, качество. Все, полный объект. Тепло и свет — это уже аспекты. Как бы. Также, если мы говорим об абсолютной истине, сверхя — это также объект, личность. Есть имя, форма, качество и функции. Это есть объект дальней высшей медитации. Вот таким образом вы сможете изменить свою жизнь. Быстро, коренным образом, если захотите. На какой-то критический момент знаете об этом. Это вам поможет. Просто медитация на имя Бога, на форму Бога, на качество и на Его деяния. Это уже отдельная тема, сегодня об этом говорить не будем. Сейчас вопрос просто.
Сформулировать нужно.
Вопрос в том, что не получается. Нарушается моя воля как человека, но в том числе Бог это не сделает, потому что я его живое существо.
Это не вопрос. Как вы выражаете какое-то умонастроение сейчас? Это возможно понять. Нужен вопрос.
Вот в этом-то и заключается вопрос. То, что ты остаешься, продолжаешь дальше жить.
Вынужден жить.
Ну, да.
Разочарован. Да, причина разочарования, верно. Поэтому предлагаю найти более высокие энергии в себе. Это и есть смысл. Придаст смысл. Человек истощается и становится разочарованным. Об этом речь идет. Любой человек истощится без связи с Богом. Человек без Бога никто, ничто. Это вопрос лишь времени. Пловец может быть хороший, но если он плывет в океане, он все равно утонет.
А как это сделать побыстрее?
Не торопитесь. Просто начните это делать.
Очень долго времени.
Вы начните это делать. Важен не сам уровень, а Просто прогресс. Уже в прогрессе почувствуйте счастье и энергию. Просто начните это делать. Пожалуйста.
Как обращаться к Богу Кришне, чтобы вот очиститься от этот цвет? Какой молитве?
Есть много мантр в ведах, которые способны очистить ум. И среди них есть маха мантра, великая мантра. Да, книги здесь есть. Потом к столику подойдете. Да, он расскажет, покажет, все, все есть необходимое, конечно.
Есть ли жизнь после смерти и как мы должны относиться к нашим умершим родственникам? Могут они наши молитвы там читать или есть какой-то контакт между нами?
Хороший вопрос. Связь с умершими родственниками поддерживается, пока вы их помните. Пока помните, связь существует тонкая. Если во сне приходят к вам предки, гуру или полубоги, это не сны, это реальность, написано в них. Можете получать информацию через сны от родственников умерших. Или от духовного учителя. То же самое. И после смерти тела продолжается существование в тонком теле до, и будет перерыв некоторый, до следующего воплощения физического. Мы рождаемся не первый раз. Мы уже родились, это факт. И мы точно так же родимся снова. Это просто факт природы. Это происходит постоянно. Родившийся умрет, умерший родится снова. Это называется самсара, замкнутый цикл рождения и смерти. И цель конечная – разорвать цикл сансары, прекратить бесконечную череду рождения и смерти, осознав свою духовную природу. Реинкарнация – это не что-то мифическое или мистическое, это природное явление, сейчас увидите, оно работает прямо сейчас, пока вы здесь сидите в зале. Вы реинкарнируете постоянно, каждую секунду. В современном учёте это называют по-другому – обмен веществ. Через 7 лет, чуть больше, ваши клетки тела полностью обновятся. Полностью. Это будет другое тело. Если вам 70 лет, лет уже 10 раз сменили тело. Обмен веществ – это смена тела, на самом деле, происходит. Но тип тела сохраняется один на протяжении жизни. Тип тела. Так же, как Запорожец. Если у вас Запорожец 1812 года изгнали, то это уже не тот Запорожец, понятное дело. Там уже все, и колеса, и кузов уже все перепаяли, все уже переделали. Но вы узнаете, Запорожец тот же самый, тип не изменился. То есть жизнь в этом теле – это тип не меняется, но тело меняется постоянно. А смерть называется, что вы меняете тип тела теперь. Так, в свое время смените тип тела. Итак, видите, тело меняется постоянно, а личность в теле, носитель, то же самое. Это же вы были в детстве, не тот, кто другой. А тело было вот такое все. Это были вы, не кто-то другой. Это не меняется. Меняется, может быть, представление о жизни в разных возрастах, другое. Ребенок глупости говорит, а взрослый меньше глупости говорит, это другой вопрос. Но личность сама, носитель этих всех перемен, не меняется. Это я, это было со мной. Вот он пример реинкарнации. Это происходит постоянно. А тип тела меняется тогда, когда карма этого типа тела исчерпается. Все, Запорожец в мусор, покупаете новую модель. Точно так же. Новая модель устаревает, покупайте следующую модель. Покупка, деньги – это карма. Сколько денег, то и можете купить. Такой тип тела и получает. Кто-то получает больное тело, почему? С какой стати? В чем он виноват? Прошлая жизнь была. Причина в этом, это логически понятно. Потому что закон равновесия об этом говорит. Закон равновесия, закон сохранения энергии. Закон, если я рождаюсь больным или бедным, это плохая карма с прошлой жизни. Я могу родиться красивым, богатой семье, талантливым. Это хорошая карма с прошлой жизни. Поэтому мы все не одинаковы. Интересно, что Иисуса спросили об этом, когда увидели слепорожденные ученики. Слепорожденные. Вопрос интересный у них был. Скажи, за чьи грехи он страдает? За свои или за грехи родителей? Интересно было. С рождения слепой человек за свои грехи страдает или за чужие? А что за грехи были? Значит, он их слышал в прошлом когда-то. Значит, люди знали об этом. Вопрос интересный.
Если вы посмотрите внимательно все священные писания мира, вы увидите, везде говорится о реинкарнации. Илиада, Одиссея, Библия, Коран, Веды русские, Веды индийские, везде говорится о реинкарнации. В разной степени. Это обсуждалось уже миллионы раз. Это не что-то новое. Также многие люди помнят прошлой жизни. Приезжала одна женщина из Лондона, 2 года назад в Москву, мы видели с ней. У нее отбоя не было, у нее было множество приглашений, по всей Москве она ездила, и по три с лишним часа она рассказывала свою прошлую жизнь, она привезла целую папку, она поразительные вещи открывала совершенно. Она до деталей вспомнила прошлую жизнь, она нашла всех родственников, она нашла всех знакомых, и более того, они все узнали этого человека, мужчину прошлой жизни. Да, если просто прослушали бы, вы увидели, что там ничего сложного нет, это просто была сильнейшая, потрясающая вещь, когда все эти моменты прошлого очень связаны с настоящим, один к одному. Это просто продолжение следующей жизни, прошлой жизни, продолжение нашего существования. Это не начало. Чтобы дойти до человеческой формы жизни, должны пройти еще более, очень много низших форм жизни. Кто-то должен прочитывать тексты, которые я плохо вижу. Вы обещали сказать, что дало Гитлеру силу. Хотите силу? Но если я скажу, кто-то станет Гитлером тогда. Вдруг появится такой Гитлер на Украину. Не дай Бог. Гитлер сказал силу. Знаете, как получить силу? Ну, такую демоническую, как у Гитлера, конечно же. Нужно считать себя Богом, вот и все. И вы станете сильнейшим демоном. Сильнейшим человеком станете. Но демоном станете. Это принесет много бедствий. Это философическое распространение все больше и больше. Я есть Бог. Я просто должен знать об этом и все. И вы становитесь сильнее, на самом деле, увереннее в этом все. Если вы Бог, то вам уже все можно, все дозволилось. Это очень опасно. И Гитлер получил это право, как бы, осознать себя Богом. Дал ему эту идею Ницше сначала, а потом ведические книги. Ницше размышлял над Евангелием. В то время, когда поднимался атеизм уже, материализм, материальная наука брала вверх. Но Ницше был известным человеком. Он сказал интересную вещь. Всех заинтересовал своим утверждением. Он сказал, я верю, что такой человек, как Иисус Христос, мог существовать. Но я вам честно скажу, я таких людей никогда не видел. То есть он реально, дал людям реально почувствовать, что такой человек мог существовать, как человек. Эта идея Супермена зародилась. Вот это Гитлер и подхватил этот человек. А Ведов уже нашел, что есть мир полубогов, устройство Вселенной, и решил примкнуть к этому миру полубогов. Вы знаете, что он шел на Эверест, в смысле не сам Гитлер, а посылал отборных алицев, а зачем? Во время войны. Чтобы была связь с полубогами, было зачато новое поколение. Он верил в это. Гитлер был мистиком. Если просто даже речь его прослушать, увидели, ситхи были. Когда он говорил, люди просто теряли волю полностью. Эта сила исходила из его понимания, я есть Бог. Сейчас психологи современные исследовали Буша. Знаете Буша? Ну, Буш, американец, главный. Они исследовали Буша, и результаты проверки таковы, что для Буша слово Буш, Америка и Бог равнозначны. И вывод психологов – это опасно. Это опасно для такого человека на таком уровне, как управляющего государства. Он не видит разницы между Богом, Бушем и Америкой. Такой вывод психологов, врачей. Вот, например, откуда берет силу человека, вот это ложная сила. А истинная сила, согласно вот этому всему, исходит из другого понимания. Я не Бог, но я слуга Бога. Это самое высокое положение, которое человек может понимать. Эта ситха основана на добродетели. Слуга делает добрые дела, а господин просто делает, что захочет. Может считаться, может не считаться ни с кем. Но концепция «я есть Бог» очень опасна для человека.
Так,
связь с умершими?
Да. Культивировать или отрезать?
Связь с умершими?
Да.
Пока они нуждаются, поддерживают эту связь. Если эти умершие уже воплотились, то не так важно это. Между воплощениями важно помогать им. Есть вот эти 9 дней, 40 дней. Да. Между воплощениями им трудно. Главное, знаете, что их нужно кормить. Если их не кормят, они есть не могут и сильно страдают. Если все хорошо, примерно 1,5-2 месяца. 40 дней, чуть больше. Между воплощениями интервал. Если плохая карма, это может быть хуже. Самоубийцы остаются долго в тонких телах. Не воплощаются очень долгое время. Это муки. Откуда мы знаем? Вы тоже можете это узнать. Да, пока от меня. Я тоже пока от кого-то не имею. Какой-то свой опыт также я слушаю. Медитацией занимаюсь, знаю других измерений, как мы говорим. Подтверждений очень много. Вы тоже можете узнать. Каждый. Заинтересуйтесь, узнаете так много об этом. То есть, как мы сказали, есть разум, и благодаря разуму можно знать что угодно. Проницательность. Например, вы же видите будущее. Ровно пол-восьмого или в 9 мы покинем этот зал, верно же? Я знаю будущее, видите, вы тоже знаете. И вы сами это сделали, вы даже никто не заставит это делать. Если вы научитесь понимать некоторые признаки, вы будете видеть прошлое, будущее, настоящее при помощи разума. Глазами знания это видеть.
Можно вопрос? В связи с будущим?
Да.
Скажите, пожалуйста, хотя немного, о 2012 годе, о моменте перевода и переход на другой уровень сознания планеты.
2012 года?
Да.
Можно раньше начать. В Киеве уже начинается раньше.
Именно 2012 год, когда везде сейчас...
Раньше была другая цифра, 2000 год. Дата немножко отодвигается постоянно. Нас обновляет, конечно, ждем, что будущее будет хорошо. Давайте сейчас реально посмотрим, разумно. Один таксист подвозил меня, мы с ним разговаривали. Он спрашивает. Скажи, а когда у нас будет лучше в России? Я говорю, а какого улучшения ты ожидаешь? О чем спрашиваешь? Ну, когда деньги дадут. Ну ладно, говорю, хорошо. Я спрашиваю, а как ты думаешь, сколько сейчас люди много вообще хорошего делают для других? И его понесло, как он давай критиковать всю эту дорогу, и то, и каждый для себя, все живут вообще, все обманывают друг друга. Говорит, если ты видишь, что люди делают так много плохих вещей, почему же улучшение? Третье понятие, это законы. Не просто ждите, смотрите, что мы делаем, чем мы занимаемся. Вот это и есть наше будущее. Будущее – это то, что мы делаем сейчас. Вот вы если увидите, что сейчас именно что-то происходит, люди начинают делать, конечно, ждите результата. Что посеешь, что пожнешь. Просто ждать, это уже приравнивается к негативной деятельности. Человек может спросить, почему люди ко мне так плохо относятся? Я ничего плохого никогда не делал. Так почему? Потому что ничего хорошего не сделал. То есть просто ждать, это уже приравнивается к пустому перерождению, уже приравнивается к плохой деятельности, бездействия. То есть мы как бы обязаны делать хорошие вещи, чтобы быть счастливыми, быть активными. Тем не менее, мы видим, что весь СНГ сейчас очень сильно меняется в плане интереса к духовной науке. Сейчас во всех городах битком набитые залы, причем интеллигенции, людей разумных, образованных, социальных еще положения. И какой, знаете, главный их вопрос сейчас? Даже в управлении государством, знаете, какой вопрос у некоторых есть? Где найти истину духовного учителя? Вот это Россия сейчас, это СНГ. Так что, конечно, мы можем ждать чего-то хорошего, если люди начинают интересоваться высокими вещами. Что-то будет хорошо. Очень хороший вопрос. Природа так могущественна, если человек оставил ее в покое, она бы восстановилась за считанные недели, говорится. Она очень могущественна. Но нас будет интересовать сейчас с вами, как же, если мы свой ум поднимем так высоко, сможем ли мы выполнять свои функции здесь, на Земле? А? Верно? Главная проблема. Я коротко покажу. Об этом еще говорил Иисус. По-другому он говорил просто, простым языком, притчами.
Эти же уровни сознания, смотрите, как можно выразить. От чего мы зависим с вами, так как для уровня сознания? От каких желаний мы зависим, так как уровень сознания определяется этим. Первый, самый простой уровень сознания – это Анна Майя. Анна означает пища. Итак, нам нужна пища, вы говорите. Значит, деньги, кровь, одежда, вот все это материально-техническая база нужна. Хорошо, мы от нее все зависим. Первое осознание жизни. Если у нас есть деньги, база, пища, мы спокойны. Все. Слава Богу, поели сегодня. Я счастлив. Выше этого прана майя. Прана – это жизненная сила. То есть здесь сейчас понимают, что если не будет у вас здоровья и жизненной силы, вы себе на пищу не заработаете. Даже не переварите, если здоровье будет. Верно? Значит, анна майя автоматически включается в прана майю. Мы понимаем, раз самые разумные люди, здесь конечно, что главное здоровье здесь. Будет здоровье, сможешь все сделать. Но выше этого есть гьяна майя. Гьяна означает энергия мысли. Помните, мы говорили, какой сильный манас? Управляете умом, автоматически имеете сильную прану и способность поддерживать себя. Может не заботиться об этом. Если ваш ум на месте, я приведу пример. Один человек просто потерял министерское положение в Казахстане. Русский. Времена перестройки, когда национальные там были программы определенные, их просили там. Он оказался без работы, с высокого положения, представьте, в России без ничего вообще. Прожил в Казахстане всю жизнь. И что вы думаете? Снова стал министром. Почему? Ум такой качественный. Все свое ношу с собой. Вот он пример. Другой человек потерял 100 тысяч долларов в определенное время. Заработал еще больше. Его качества такие. А другой старается всю жизнь заработать и копейки считает. То есть, вот он пример. Что просто правильно, имея правильное умонастроение, вы автоматически имеете этот уровень и этот уровень. Выше это вигьяна майя. Вигьяна значит правильное действие. Если сейчас спросить, многие из нас скажут, Бог есть? Скажете, ну да, Бог есть, наверное, я верю. Тогда следующий вопрос. А почему живете так, как будто его нет? Вот чего сейчас в мире не хватает. Иногда мы даже можем думать правильно, но все же мы этого не делаем. Поэтому вигьяна майя включает в себя правильную мысль и все остальное. Это уже уровень достиг совершенству, когда вы действуете на уровне высочайшей энергии. Действуете, не просто думаете и верите в это, а начинаете действовать, работать в этом направлении. Еще же достигаете. Здесь уровень ананда. Знакомое слово. Ананда майя. Уровень счастья внутри себя, независимо ни от чего. Если вы счастливы, вы правильно действуете, правильно мыслите, вы уравновешены и вы эффективны. Все, что вам нужно. Быть счастливым. Иисус сказал по-другому. Будьте с Богом, остальное приложится. Сказал то же самое, Бог сказал. Убедительно? Это научно? Я думаю, это научно. Все, что нам нужно, это быть счастливым. Сейчас миллионы людей выходят на работу с утра пораньше в несчастном состоянии. Идут на работу, чтобы изменить общество, осчастливить всех. Они еще не проснулись. Если человек не обрадовался с утра, он не проснулся еще. Должен проснуться и обрадоваться. Как? Я скажу, как встаньте пораньше, только утром. Часа в 4-5. И встретите солнце. И порадуйтесь. Вот так практикуйте. И пожелайте всем счастья, добра. Начинайте общаться с Богом. И радуйтесь с утра пораньше. Эту радость принесете через всю жизнь, пожалуйста. Если с утра не обрадовались, то будете целый день искать, где же обрадоваться, где же найти причину порадоваться. И в конце скажете, столько стресса, столько беспокойства, можно что-нибудь выпить, да и все, вот и вся радость. То есть с утра это начинается. С подъема прохладный душ, чистая одежда и медитация, а потом на работу. Утро для Бога, день для работы, вечер для отдыха. Вот такая регуляция. Не упускайте шанс. Вопросы?
Как должна вести себя женщина, чтобы возбуждать разум, а не чувство мужчины?
Как должна вести себя женщина, чтобы не возбуждать чувство, а возбуждать разум мужчины? Да. Возбуждать разум мужчины. Да. Женщина должна просто знать цели мужчины. Я сейчас скажу для мужчин очень полезную вещь, если хотите хорошей семейной жизни.
Если вы хотите хорошей семейной жизни, то мужчина, он должен иметь очень высокую цель в своей жизни. Если вы имеете разобрались с этим, имеете цель, вы удачливы, то найдите себе этого помощника. У вас будет отличная семья. Соответствует цели жизни. Жена. А жена это лучший помощник. Человек удачный, если тогда, когда у него есть хорошая жена, истинно духовный учитель.
Скажите, пожалуйста, в православной традиции есть такое мнение, что дети могут вымолить ошибки, грехи своих родителей. Что насчет этого ведического?
Могут. Могут. Люди могут помогать друг другу. Совершенно верно. Дети могут. Даже на санскрите имя сына так и называется Путра. Тот, кто освобождает от страданий, от отца, от умера. Он молится, специальные обряды проходит, есть такие вещи. То есть дети, да. Если в роду появляется один святой, человек посвятивший жизнь Богу, 100 колен освобождается из родственников от грехов. 100 колен. Это вера записана.
Вот чтобы, допустим, человек, ребенок достиг, он вегетарианец, он соблюдает некоторые принципы, вот ему хочется, чтобы мать тоже, отец следовали этому. Как он может им помочь привести, если своим примером не получается, к примеру, чтобы родители были вегетарианцами и так далее?
Собственным примером и терпением. Если вы принимаете более высокие стандарты жизни, родственников это будет беспокоить, их привычки сильные, они прожили жизнь с ними. Если будете давить, то нарушатся семейные отношения, нарушатся. Поэтому будьте терпеливы с родственниками и просто поддержите свой пример. И постепенно они будут меняться. Постепенно меняться.
Что означает освященная пища?
Освященная пища буквально, пища предложена Богу. Я именно поэтому принял эту культуру. Меня накормили такой пищей. 23 года назад. Знаете, что я подумал? Я подумал, что это наркотики. Я такого никогда не испытывал. Я неделю не мог отойти от этого просада, освященной пищи. Для меня было просто блаженство кругом, на каждом шагу. И Карлос газнул мне в нос, и мне было так хорошо. Все было хорошо. Я думал, точно наркотик, но такой могучный наркотик. И я думал, мне это надо проверить вообще. Люди не похожи на обманщиков. И так я заинтересовался этим процессом. У них был просто очень авторитетный метод предложения. То есть парампара, ученическая преемственность была, поэтому так это могущественно выглядело. Если хотите, интересуйтесь этим, то есть вас научат здесь, есть люди, которые это хорошо знают, умеют готовить, прекрасно знают, как это предложить. Прямо дома это можно делать и нужно делать. И все будет очень хорошо.
В одной из лекций вы сказали, что невозможно удовлетворить всех людей. Но если делать то, что желает Бог, то все остальные автоматически станут счастливыми. Так чего же хочет Бог? Как его удовлетворить?
Если человек Адрам Пушпан Паланта Ян Йоми Бхатя Праяч Хати. Есть такой стих на санскрите. Если человек предложит Богу цветок, листок, фрукт или чистую воду с любовью. Он это принимает. Проводник любовь. Ему ничего не нужно. Но если с любовью, он примет просто цветок. Если даже с клумбы его сорвали, ничего не заплатили за него. Но с любовью предложили Богу, он примет. А знаете, что такое он примет? Означает, что он остается у вас долгу. По закону жизни. Его закон, закон жизни. Если что-то принимаете от кого-то, то чувствуете, что вы должны обязаны чем-то ответить. Верно? Это природа жизни. Закон жизни. Такой Бог. Если он что-то принимает от любви, он не может отказаться. Он принимает любовь. Но тогда он чувствует долгу. Интересно, как он ответит? Тоже листок от меня даст? Он ответит в соответствии с своим положением. У него же все богатство. Вы знаете, что можно получить взамен? Одного листка, предложенного с любовью. Неизвестно сколько. Вопрос любви тут уже. Не количество. Есть удивительная история. Сегодня не могу не успею рассказать эти истории на эти темы. То есть человек получает богатство в этой жизни или успех материальный только потому, что он в прошлом когда-то что-то делал для Бога, осознанно или неосознанно. Только по этой причине.
Один человек, знаете, чем занимался? Он сидел на берегу реки, где был брод, с оружием, с ножом. И когда человек перебирался через реку, уставший, измотанный, он грабил его. И всю жизнь зарабатывал очень хорошо, спокойно. Но однажды, он был на том берегу реки, какой-то старик, такой маленький, худой, в тряпке завернутый, несчастный, боится берегу переходить, его точно несет. Посмеялся над ним, перешел реку, взял на плечи, принес, отпустил из него с миром. Единственное, что он сделал хорошего, то есть, и умер. И попал в Хемаранджу. Я богу смерти, Тварнач. И вся жизнь тут же, как на экране, не отвертишься. Все факты, все всплыло. Трясется эта душа, как осиновый лист, уже понимает, к чему это все. Вечный ад вообще. Ну, то, конечно, не вечный, но поскольку мы столько страдаем, выглядит как вечный. Нет, господин врач. Это человек праведный. Он очистился от своих грехов еще раньше. Каким же образом? Смотрите, он доделал злодеяние. Нет, у него есть один поступок, который нейтрализовал все его грехи. Однажды он перенес того человека в пункте через реку. А этот человек был святой. Он неосознанно это делал и получил кару. Это история. Это очень дорого стоит, то, что мы делаем в отношении Бога, бескорыстно, искренне.
Что делать мужу, если он пытается встать на духовную платформу, а жена этому препятствует, как будто чего-то боится?
Не как будто, обычно боится, что ему скоро не до жены будет. Если он к Богу привяжется, то она боится, что он меньше внимания ей будет уделять. Это неразумная женщина просто, не имеет опыта. Чем больше муж привязан к жене, тем меньше любви у нее будет, меньше вкус. Чем больше отвлеченный мужчина, тем глубже связь как раз будет между ними. Чем больше отвлечений, тем больше счастья в браке, больше свободы. Привязанность сковывает. Очень хорошо, что муж будет привязан к Богу. Отвлечение – это то, что освежает семью, обновляет семью и возвышает семью. Не бойтесь никогда отвлечения истинного. Привязанность – это чувство собственности просто. Это сковывает людей.
Почему человек забывает прошлую жизнь?
Это непрактично помнить прошлую жизнь. Куда вы сейчас пойдете из этого зала? Себе домой уверены? А если вы помнили всех тех детей и все, куда вы пошли? Большая проблема, правда? Если вы на самом деле помните все это. Есть такие примеры, но это примеры, когда жизнь не удается людей, уже они живут в этой жизни, имеют новую семью, но привязаны к той семье. У них большая проблема. А их там не узнают, тело-то другое вообще. Все, вы даже не можете предъявить права на то наследство, которое вы заработали в прошлой жизни. Даже помните. Вы все, полный разрыв, вы страдаете. Ну, лучше не знать.
Вы говорите, что сейчас много женщин, которые становятся похожими на мужчин. Но это, по вашим словам, неправильно. У них, соответственно, разум включается и преобладает над чувствами. А судя по схеме, разум и должен быть выше чувств. Как тут правильно понять, как разобраться?
Если женщина хочет принимать решение сама без мужчины, она это не делает чести ее природе. Женщина самое лучшее все получает от мужа именно, все достояние. Например, получает от него богатство, социальное положение, славу, уважение, ребенка, дом. Это значит великая женщина, которая способна вдохновить человека. Если она получает это без мужа, для чести высокой не делает. По ее природе это не совсем естественно. Она становится жесткой. Ну как сказать, грубость сказать прямо. Есть женщина, есть ведьма. Ну грубость сказать. Женщина становится, когда становится как мужчина, она становится как ведьма. Опасной становится. Женщина, она проявляет свое величие, когда она целомудренна и думает только об одном мужчине. И это взаимодействие очень полезно в браке. С такой женщиной это ощущает. Такой брак освященный.
Может ли человек изменить свою карму? То есть может ли тот, кто родился в нищете, стать президентом? И как этого достичь, если это возможно? Спасибо.
Вот наше истинное желание, видите? Все хотят стать президентами, прямо с нищеты. Дело-то не в этом. Если бы это было решение проблемы, президент мечтает быть нищим, помните принца нищий? А нищий мечтает быть принцем. То есть он хочет быть богатым, а другой хочет быть свободным. А на самом деле, знаете, что мы хотим? Мы хотим быть богатыми как принц, свободными как нищий. Как это соединить? Как это связать? Вот это духовная практика. Вы имеете богатство в форме разума. Все при вас. Если у вас есть разум и духовная энергия, вдохновение, все при вас. Все богатства. И при этом вы абсолютно свободны. Богатый, то есть богатый духовно и нищий, свободный как нищий. Ни к чему не привязан человек.
Скажите, пожалуйста, а после смерти, когда мы только душа, есть разделение на мужское и женское начало в духовном мире? Спасибо бесконечное.
Ям яма кисмаран бабан, таджатан те каливарам, там ватикам те ясны там баба бавита. Мы с ним момент смерти на начало следующей жизни. Если женщина умирает, думая о своем муже из-за привязанности и любви, она рождается мальчиком в следующей жизни, меняет пол. Если мужчина думает о женщине, когда умирает, он рождается девочкой. Они вырастают, снова встречаются и женятся, но уже как в обратных рядах. Не удивляйтесь, медитация – это очень важный момент. Вы становитесь тем, о ком вы думаете постепенно. Вы превращаетесь. Например, на Западе есть клубы йоги для собак. Я был там в Швеции, в Финляндии, я видел эти магазины для собак, одежда для собак, кафе для собак есть. В парках специальные места только для собак существуют. И кладбище для собак. Там так хоронят собак, как людей не хоронят в России. Серьезно, серьезно. Там высокая культура материальная. И теперь есть клубы для собак. Они хорошо одеваются, собаки. Меня собака в магазине встретила в Хельсинки с халстуком бабочек в горошек красный. Прическа безукоризненная. Вид интеллигентный, пострижены усы, как надо. Костюмчик, жилетка, тапочки, не помню, были, но штанишки очень красивые были, ниже губка, все как надо, очень модные. И она, главное, как человек себя ведет. Оказывается, клубы для собак открыли не случайно, а у них получается йога. Вместе с хозяином они способны это делать. Поскольку они медитируют на хозяина, они улавливают суть йоги через него. В этих клубах они потрясающих успехов достигли. Собака может задерживать дыхание надолго вместе с хозяином. И даже останавливать биение пульса. Точно так же. Интересный феномен, что в этом процессе собака приобретает все качества хозяина. А хозяин? Приобретает качество собаки. Для хозяина это не самое благоприятное. Но для собаки, видите, это перемена, как бы очеловечивается в этой медитации. Как бы, почему она похожа на человека, что она думает о хозяине, постоянно его мысли, она чувствует, она похожа на человека, поэтому. Также, если вы думаете о чем-то высоком, вы становитесь таким же. Медитация, вы трансформируетесь, преображаетесь, меняетесь, превращаетесь. Это называется философия Шакти Паринамавада. Это учение о трансформации энергии, как управлять трансформацией энергии.
Как найти свое предназначение? Как связано оно с нашими предыдущими воплощениями или инкарнациями?
Наше предназначение. Изначально предназначение части служит целому. Согласны? Часть служит целому. Верно? Если вы достигаете такой позиции, ваша жизнь обретает успех. Всегда. Кто самый лучший считается в этом мире? Только слуга. Слуга самый чуткий, самый внимательный, самый исполнительный, самый честный, все самые лучшие качества, только слуге принадлежат. Хорошее смысл слова. Господин, если он не слуга, это тиран. Если он господин как слуга в духе служения, он всегда хороший. То есть всегда он хороший только потому, что он слуга. Но если он господин, он, и каждый господин в этом мире, это только борьба, это только разногласие и зависть. Поэтому позиция истина. Сейчас даже хорошие бизнесмены в Америке не знают, что вы сможете достичь успеха через служение на клиента. Как только клиент приходит, сразу же начинается служение. И в этой атмосфере вы достигаете всегда успеха. Тут есть, конечно, какая-то выгода. Но если бескорыстно слугой, вы занимаете самое высокое положение в этом мире. И в вашей жизни просто будет везение. Вам даже не нужно ничего особенно планировать. Как говорят, дуракам везет. Если вы трудитесь в добродетели, все, вы живете по законам везения. Природа с вами взаимодействует. Должно быть, она помогает вам. Сказку помните русскую? Она, наверное, не об этом говорится. Там сделал добро, там, а потом все возвращается. Везет на каждом шагу. Там повезло, тут повезло. Нет, не повезло, это закон. Есть же закон, не везение. Закон подлости существует, мы же обнаружили его. Масло на улице Петербург. А есть другой закон, закон везения. Можете научиться жить по этим законам. Будут помогать, люди будут помогать, обстоятельства будут помогать. Мы этого и ждем. Но для этого нужно вкладывать именно определенные энергии в свою жизнь. Что посеешь, что пожнешь. Такие законы.
Два вопроса. На одинаковых. Где найти истинного духовного учителя?
Истинного духовного учителя найдите сначала в сердце. Сначала в сердце. Потом придет сам. Все просто. Не надо перебирать, как делает коза. То пожевала, выплюнула, то пожевала, выплюнула, все пожевала, полиэтилен пожевала, сигарету пожевала. Коза так себе идет. Найдите в сердце духовного учителя. Искренность, ваш духовный учитель, это ваша честность, ваша искренность. И тогда он сам придет, сам проявится. Когда ученик готов, гуру приходит. Если же хотите обманщика, придет обманщик.
Какое у Бога имя? Какое у Бога имя, какая форма, какие качества, какие функции?
Если мы говорили сегодня о Кришне, это прекрасная форма. Вечного юного пастушка. Многолоки. Голока Вриндавана — это его планета. Планета коров. Это романтичный образ с флейтой, пастушким рожком свободной. Он пасет коров, телят с друзьями и играет, проводит время в вечных играх. С Богом можно иметь 5 отношений, 5 вкусов. Нейтральные, добрые, слуги господина, дружеские, родительские и даже супружеские. Это в нем все есть. А здесь они отражаются. Если мы тоже хотим быть счастливыми, то супруги, друзья, правда, это оттуда все. Он источник всего. Вот так вот можете думать о нем, что это личность, прекрасная личность. При этом он безграничен, хотя имеет свою форму независимую, это все его энергии, энергии от него не отличаются, это его энергии, под его управлением. Но он отличается, он как обладатель выше всего этого. То есть есть книги, сейчас я не могу об этом подробно, но есть книги, где это подробно научно описано. Поэтому мы предлагаем именно веды, потому что здесь такая информация ценная, важная.
Тут еще шла речь в вопросе о качествах и какие функции у Бога, у Кришны. Какие качества и какие функции?
Если говорить технически, 64 качества. Я сейчас не вспомню все 64 качества. Это у Кришны. У формы Нараяны это Бог для, прибежище, такая вот есть ипостась. Прибежище для всех живых существ. Просто его величие. Кришна такой близкий, любящий образ. Очень красивый, привлекательный. Это высший. Это выше даже понятие, чем Бог, потому что там уже вы Бога не видите. Вы видите объект любви. А именно Бог — это великолепие, богатство — это Нараяна. Он имеет 60 качеств, в качестве Кришны. Что с ним близкие отношения, вы не вступите, значит, это не разговаривает. Он очень велик, не замечает человека вообще. Маленькими желаниями не замечает. Это где другие энергии. То Кришна имеет 64 качества, выше этого нет никого. То есть даже вот в категории энергии Бога там есть разнообразие.
И последнее, опять же, в этом вопросе, какие функции у Кришны?
Функция означает деяние, игры. Он просто играет, ничего не делает, ничего не обязан делать. Если есть какие-то обязанности, это уже не Бог. Бог ничего не обязан делать, свободен полностью. На то, что это не так. Мы целом ничего не делаем, как Бог. Мы подражаем искренне.
Как человеку научиться использовать 100% свой потенциал?
100%? Да мы же не знаем 100% даже. Параматма — это источник памяти, это сверхдуша в сердце, это источник памяти. Через нее нужно понять себя. Она прекрасно знает наши возможности. Она знает нас до этого рождения, до многих рождений, знает уже будущее. Она знает наше изначальное духовное положение. Она может нам напомнить об этом. Разве вы сейчас, если даже впервые пришли на лекцию, и мы делимся на ведические книги, так? Разве вы не узнаете отклик в сердце, не получаете? Разве это не имеете все в сердце? Разве когда мы говорим слово «любовь» и «божественность», разве у вас нет отклика в сердце? Есть, все это у вас есть в сердце. Вы просто это вспоминаете. Есть чувства, есть ум, есть разум, есть душа, есть их душа, просто все это вспоминаете, узнаете. Да, искусство, да, это тоже, это служение Богу. Все можно связать с служением Богу, кроме греховной деятельности. Если работа на бойне не связана с служением Богу, нельзя ее использовать. Но искусство — высокие энергии. Если связать искусство с Богом, именно это и будет уже настоящим искусством вечным. Все раньше делали только для Бога. Это были шедевры. Самая лучшая живопись — это что? Это иконопись. Делали монахи, время медитации, какие-то постов, аскез, это плод их творчества, внутреннего мира, счастья. Это самое-самое лучшее произведение искусства. Это мировые достижения все на основе божественного были сделаны, созданы. Остальные подражали. Петров Вовкин, допустим, известный художник, но он подражал иконописи. Он отражал такой семейный иконопись, поэтому его также глубокая живопись. Как так иначе связано с этим? Если вы, скажем, занимаетесь искусством, живописью или музыкой, то вот возьмите упражнение, сделайте, и вы увидите как бы взлет творчества. Возьмите икону, что-то священное возьмите, что вам нравится, не икону, что хотите. Священный предмет какой-то, что вам нравится, привлекает. И медитируйте на него. Затем то, что вы почувствуете, вылетит в творчество, и вы увидите творчество. Все просто. Что пробовать сделать? Вот будет взлет на много лет. С одной медитацией просто. А если будете каждый день это поддерживать? Просто люди этого не делают. Психологи посчитали, западный человек, Америка, насколько я помню, они посчитали, сколько времени тратит средний американец на глубокую молитву, общение с Богом. Знаете, сколько получилось? Чуть больше 20 минут в течение жизни. Он глубоко может молиться. Причем, когда он либо поражен какой-то там, каким-то несчастьем сильным, или смертью близкого родственника, он тогда вот начинает по-настоящему молиться. Но в сумме получается чуть больше 20 минут. Это вся его духовная жизнь. Все, никакого опыта человек не обретает за эти 20 минут глубоко. Если вы каждый будете по 20 минут каждое утро делать, представьте, сколько жизни проживете, какой опыт вы получите. То есть сейчас этот уровень отсутствует в нашей жизни практически. Опыта. Почему мы издали эту книгу, как я пришел в сознание Кришны? То есть люди пришли в духовную жизнь. Как? Истории, сотни историй собирал по городам России и СНГ. И гораздо больше. Но я хотел показать, что это не какая-то случайная вещь, это наука. Каждый человек это может испытать. Абсолютно каждый человек с трудностью обращается к Богу. Это документальная история, но если вы прочитаете, в глаза не поверите. На уровне чудес. Последний вопрос. Наш время уже стекает, пожалуйста.
После лекции, значит, я услышала, что человек воплощается снова на нашу землю. Сколько раз вот, дается Богом жизнь человека? 10-15 раз. Это один вопрос. И второй вопрос. Вот у меня знакомые есть, плохо живут, как снять плохую карту, кому обращаться. И вот во мне и это уже третье за себя, но ну, вот у меня вот внутренне подсказывает, что ты будешь жить вечно. Вот что это мне подсказывает, что я уже, наверное, не буду жить таких.
Ну, похоже на то, с вашими интересами. С вашими интересами похоже на то, что вы уже к вечной жизни приближаетесь. Это факт. То есть начните духовную практику, все будет хорошо. Все просто. Начните действовать.
Нет, ну вот вопрос, сколько жизней человек живет?
Это зависит от кармы человека. Если человек умирает в невежестве, он рождается в низшей форме жизни. Если умирает в страсти, рождается снова человеком. Если умирает в благости, поднимается на высшие планеты. Это вопрос его кармы. Как он проживет эту жизнь, так определить свое будущее.
Ну вот 15
раз он... О, нет, нет, нет.
Нет, да?
Очень много может считаться чего. Очень много, очень много. Знаете, что мы сейчас с вами прокляты, как Кали. Рождаться человеком очень долго, причем без успешного человека. На сотни жизней вперед предупреждена уже карма, что грехов много, а жизнь сокращается количество.
Понял, это такой вот закон кармы.
Закон кармы, да.
А снять карму, наверное, надо всего еще Бога просить.
Да, вы правильно говорите. Это называется а-карма. Если вы служите Богу, это а-карма. Снимает карму. Не будет. Всего больше не будет.
Значит, у меня это внутреннее что-то подсказывает.
Внутреннее вы правильно, правильно чувствуете. Итак, у нас время стекло, наш зал. Время идет. Мы предвидели это, мы предсказали во время лекции. Предстоит выйти. Большое спасибо.